2005 приветствует вас на программе Александра Хакимова «10 законов к процветанию и счастью». Сегодня нам предстоит познакомиться со второй лекцией из этого цикла. И, как обычно, традиционная просьба выключить звук мобильных телефонов. И хотим опять поблагодарить группу исполнителей из города Киева «Shanty People», которые так любезно начинают каждую из программ. И давайте поприветствуем нашего лектора Александра Геннадьевича Хакимова. Спасибо.
Добрый вечер. Итак, продолжаем нашу тему. Вчера мы обсуждали препятствия на пути развития, на пути успеха. Но остается вопрос, собственно говоря, как это становится препятствием? Каким образом человек принимает эти плохие вещи, очевидные? Вот вопрос в чем. Древние ведические книги говорят, для того, чтобы отличить материю и дух, необходим очень тонкий разум. Для того, чтобы отличать любовь от вожделения, нужен очень тонкий разум. Чтобы отличить правдивость от наглости, нужно очень тонкий разум. Зависть и амбиции от любви нужен очень тонкий разум. То есть речь идет о примеси. Примеси. То есть хорошее смешивается с плохим. Вот в чем сложность. Если отдельно все рассмотреть, все ясно. Вот есть хорошее, есть плохое, все абсолютно понятно. На доске можно все это написать, и абсолютно все ясно. Но в жизни мы видим это все смешивается. И отличить пробовать сложно. Отсюда ошибки. Как говорится, благими намерениями дорога вымащивается в ад. Пример Раскольникова. Хороший пример. Достоевский описывает, как он встал на путь убийства. Вот мы закончили вот этой темой, тяжелой темой. Как происходит этот прогресс плохих качеств и чем он заканчивается. И потом замкнутый цикл. Усиливается зависть и снова ввинчивается, как бы человек вот вглубь, в деградацию уходит. При этом ее ведут определенные ценности, определенные как бы стимулы и оправдания. То есть, почему я так поступаю? Раскольников наблюдает. Прежде он думает, что он молодой, талантливый, способный человек, разумный. Только одна проблема у него нет денег, он нищий. Поэтому трудно получить образование, трудно как-то продвигаться в жизни. Жизнь несправедлива к его способностям. Он себя оценивает довольно-таки высоко, и он на самом деле человек разумный. А вот эта старуха, она проценщица, она отвратительное существо. Жадное, завистливое. У нее много денег, а ее жизнь не важнее вши. Видите, есть причина. И он обдумывает эту причину. Как же поступить? Либо моя жизнь просто пропадет даром, либо я совершу просто один поступок, собственно, никому не наврежу. Она все не любит эту старуху. Она просто, знаете, вот, ну, никто даже не заметит ее отсутствие. Если убить за деньги, я потом просто, знаете, вот успех в жизни получу, общество получит благо от моего успеха. Я много пользы могу принести. То есть он рассматривает этот момент с точки зрения блага собственного. Относительная правда. И она вводит человека в заблуждение. Ведь я же это делаю ради собственного блага, ради блага своей семьи, в конце концов, ради блага своей страны, в конце концов. Есть определенные ценности человеческие. Ради этого человека действует. Они и примешиваются к этим порокам. А на деле выясняется, что таким путем он не может достичь счастья. Деньги он получает. Если не получает, и страх, определенную паранойю, болезнь. Сильные противоречия в своей совести, и это все подробно описывается Достоевским, очень убедительно, классически, это люди читают и верят в это. Так оно и есть, правда. Вот он описывает такое преступление и наказание, в чем же его суть. Итак, есть определенные намерения у каждого, но их нужно соотносить с абсолютной истиной. Пока они не соотнесены с абсолютной истиной, они не являются истиной в полном смысле слова. То есть речь идет об абсолютном благе. И тут следующее сомнение, вопрос возникает. А вы что, знаете, что такое абсолютное благо? Вы что, хотите сказать, что вы знаете, что такое абсолютная истина? Помните, Понтий Пилат обращается к Иисусу. А что ты хочешь сказать? Ты знаешь, что такое истина? Он с вызовом говорит, что есть истина. Это не вопрос, это вызов. То есть он утверждает этим вызовом, что никто не может сказать ничего об абсолютной истине. Но веды говорят, это очень просто, это элементарно. Ничего сложного в этом нет. Каждый знает, что такое абсолютная истина. Нам нужна чистая вода, чистый воздух, чистая земля, чистое тело здоровое, чистый ум, речь, чистые семьи, любовь. Нам нужна любовь к Богу, божественная, большая любовь. Что тут сложного? Это совершенно естественные потребности каждого. Итак, речь идет о расширении сознания. Эти моменты запрещающие. То есть к этим вещам нужно поставить «нет, нет, нет». Не завидовать, не лгать, не воровать, не заниматься незаконным сексом, не убивать. Почему? Что затем следует дальше? Дальше идет другой блок. То, что нужно делать, как мы вчера упомянули, это знание утраченное. Наша задача сегодня, буквально за пару часов, попытаться восстановить некоторые ценности. Причем научным путем, не религиозным, не на основании слепой веры. А попытаться научно рассмотреть, что же мы потеряли. Когда-то в годы как бы строительства коммунизма эти моральные принципы также были взяты. Был кодекс. Коммунисты, и они взяли какие-то моральные ценности. При этом отрезали другую часть курицы. Помните пример с курицей, да? Курица задней частью дает яйцо, передней клюет зерно. Фермер думает, передняя часть мне невыгодна, а задняя выгодна. И берет только заднюю часть курицы. Ну и понятно, что получается в итоге. Ничего не получается. Все дело в том, что если бы некая критическая масса, знаете как, вот критическая масса в физике, накапливается эта масса, а потом ядерно-взрывная реакция. Что-то подобное здесь. Вот это подобно критической массе, накапливается вот это вот недостатки, а потом что-то должно произойти. И что же это такое? Здесь заповедь предыдущая была. Почитай родителей. Род. И вот тут вы спросите, а как это вообще связано вот с предыдущими заповедями? Есть ли связь какая-то? Или это просто набор каких-то правил? Нет, не набор. Связь непосредственная. Все дело в том, что в древности, согласно ведам, цари, духовные учителя и родители, вот эти три момента, представляли из себя преемственность. Не просто родители, была преемственность. То есть все эти существа относятся к категории гуру. Царь, родители, духовные наставники. Это категория гуру. То есть они оставляют какое-то наследство, передают знания. Это преемственность. И с течением времени эти династии пришли в упадок. То есть сейчас мы имеем только одну сторону преемственности. Это какое-то наследство, денежное, может быть, там какая-то недвижимость. Мы накапливаем какой-то капитал, пытаемся оставить в своей семье, своим потомкам. Но что происходит? Мы зарабатываем деньги, мы упорно трудимся, мы обеспечиваем своих детей. Очень хорошо. Это тоже определенная преемственность, без слова, материального характера. Благополучие, мы ожидаем от этого. Но что вырабатывается в сознании нашего ребенка? Он считает, чувствует, что попал в зависимость финансовую от своих родителей. И в какой-то момент он бросает ему вызов, потому что хочет освободиться от этой зависимости. То есть я плачу, я кормлю, я одеваю, обуваю, слушай меня. Это не преемственность, это некая форма зависимости, как бы насилия. И ребенок, когда уже подрастает, трудный возраст, начинает бунтовать, сопротивляться, хочет быть независимым. И тогда родители получают глубокую травму, собственно говоря, а за что? Я работаю всю жизнь на него, смотрите, какая благодарность, вот что он отплатил мне чем. Это означает, что нет духовной преемственности. То есть есть, конечно, какая-то собственность, она сохраняется, да, есть тоже традиции. Но нужно духовное знание, чтобы обучить, как пользоваться всем этим и для чего все это необходимо. Сейчас у нас сознание некого такого революционного характера. Наши потомки отвергают наши ценности, устанавливают свои ценности. Преемственности нет. То есть характер революционный. Тогда как в прошлом потомки поддерживали, принимали эти ценности и развивали их дальше. Были другие отношения. И эта преемственность, она разрушается благодаря именно насилию. Насилие – это последняя капля. Если человек достигает вот этого уровня осознания, вот если насилие, незаконный секс, воровство, ложь и зависть проникают в его сердце, преемственность разрывается автоматически духовно. Есть пример из Махабхараты. Сюжет такой, что две армии выстрелили, чтобы сражаться. Но там сложная история, политика многолетняя. И, наконец, две армии разделились, чтобы было сражение. Чтобы выяснили все же, кому должно принадлежать царство. На одной стороне праведники, на другой стороне узурпаторы. Узурпатор — это Дурьотхана. Я помню, я рассказал вчера, сын Дритарашты, старший, сын слепого царя, который претендовал на власть. А с той стороны пятеро праведников, пандавов, старший Юдхиштхира. Это царь справедливости, все называли. То есть великая святая личность, Раджа-риши. И по стечению обстоятельств их дед, общий дед клана, находился тоже на поле битвы. На стороне Дурьотханы, на стороне узурпаторов. Не потому, что он принимал их сторону, а потому, что дал такой обет. Кого бы ни установили на престол, я приму его сторону, неважно, кто это будет. Он не хотел никакой политики. Поэтому оказался в то время на стороне Дурьотхана, хотя любил пандавов. Он понимал, кто такие пандавы, благоволил к ним всем сердцем. Но пришлось сражаться ему против них. Вот они выстроены, представьте, два ряда армии. Уже все готовы взяться за оружие, уже протрубили раковины, что можно уже, собственно, начинать сражение. И тут Юдхиштхира, этот праведник, сходит со своей колесницы, вставляет оружие и идет к деду Бхишме, рядом с Дурьотханой, который находится, с этим узурпатором. Подходит к нему, складывает ладони и говорит: «Дорогой дед, я выражаю тебе свое почтение, благослови меня на победу». И Бхишма, присутствие этого злодея, автоматически поднимает руку и говорит: «Сопутствуйте, удача, благословляю». И тут Дурьотхана не выдерживает: «Ты что делаешь? Ты вообще за кого? Как ты можешь благословлять моего врага вообще? А? У меня на глазах. Как у тебя совести хватает такое? Дед, ты что, с ума сошел вообще? Ты же на моей стороне, это наши враги». И тут Бхишма говорит: «Дурак ты, Дурьотхана! Ты не понимаешь, что если человек подходит с чистым сердцем, непорочный, автоматически исходит благословение. Это невозможно изменить. Это руководимо высшей волей». Пример из христианства. Иисус стал в толпе с учениками. Толпа, их там давят, как-то вот толкают, они в толпе находятся. И тут Иисус говорил: «Кто-то коснулся меня». Учитель, о чем ты говоришь? Нас тут давит, душит в толпе, ты говоришь, что-то коснулся тебя. Кто-то коснулся с верой, из меня изошла сила, он сказал. Вот это благословение. То есть это такие взаимоотношения. То есть когда вы чувствуете любовь к какой-то личности, автоматически исходит оттуда благословение. И вот тут нужно отличить любовь от чувства собственности. Почему наши дети бунтуют против нас, против нашей любви? Она смешана с чувством собственности. Это связано с деньгами. Именно с собственностью. Мы детей держим под контролем, хотя любим, держим их под контролем. Такая собственническая любовь. Это причина того, что династии распадаются, отношения разрываются, преемственности нет. Дети хотят жить независимой жизнью. Вчера мы рассказывали эту историю. Что в Векали дети, как правило, не заботятся о своих родителей. Потому что нет преемственности, нет общего такого вот, знаете, капитала. Нет общей собственности, как раньше были такие целые кланы, жили такими кварталами. До сих пор в Средней Азии еще такие моменты можно встретить, как люди жили в прошлом такими вот как бы кварталами, общиной. Сейчас распадаются семьи на пары, муж, жена молодые, там ребенок 1-2, все. Вместе жить сложно. Трудный вопрос. Итак, родственники не только по телесной, но и по духу должны быть. И вот одного учителя спросили: каким принципам должны следовать ваши ученики, чтобы стать вашим учеником квалифицированным? Что они должны делать? Он сказал: мои ученики не должны принимать интоксикации никакие, даже чай, кофе, спиртное, наркотики, сигареты. Ни капли. Мои ученики не должны никогда играть в азартные игры, заниматься махинациями денег. Мои ученики не должны заниматься незаконным сексом. И мои ученики не должны есть мясо. И должны заниматься духовной практикой. Эти люди могут быть моими учениками. Ну а скажите, вот перечислили 4 порочных действия. А какое наиболее порочное действие из 4? Ученики спросили. Что хуже всего из этих 4? И тогда этот учитель сказал. Если вы по какой-то слабости все же напились где-то, это можно простить. Можно простить, можно дать шанс еще раз. Если вы где-то с кем-то согрешили, с какой-то женщиной, случилось что-то там, тоже можно простить. Если вы все-таки ввязались в какую-то азартную игру, в какую-то политику, ну, бывает, тоже можно простить. Но если вы едите мясо, вы не мой ученик. Знаете, что написано в Ведах? Человек, поедающий мясо, никогда не может постичь абсолютную истину. Все. Он связан с продуктами убийства. Более того, интересно, это описывается. Есть 6 типов людей, которые делят карму убийства животных. Тот, кто убивает на бойне раз, тот, кто разделывает, тот, кто перевозит, продает, готовит и ест. Вот эти 6 равномерно делят эту карму убийства животных. Поэтому можем волей-неволей быть причастны к этой, как бы, к этому действию. И в этом случае мы увидим, что у нас отношения становятся другими среди родственников и среди людей. Меняются наши отношения. Мы объясним. Почему человек ест животных, мясо животных? Причина только одна. Он не осознает, что это такое. У него неразвитое сознание. Он не понимает, что такое продукт убийства, в принципе. Он просто видит вкусную котлету, у него слюнки текут. Там лук, чеснок. Там какие-то специи, все пожарено. Очень вкусно. Почему нельзя есть? Вот все, что он видит. У него сознание не развито. А почему он не развито? Потому что он ест мясо. Так как же он начал есть мясо? А я сейчас расскажу. Как человек начал есть мясо. Это связано с незаконным сексом. Этот вкус. Незаконный секс – это, другими словами, извращенный секс. Говоря прямым языком. Знаете, что такое незаконный секс? Написано в Ведах, относится к разряду черной магии. Незаконный секс, особенно различные способы извращенных отношений, это относится к разряду черной магии. То есть там, за этим действием, скрывается желание господствовать и подчинить партнера. Вот таким образом. Это целые технологии существуют этого. Как подчинить людей, используя специально обученных женщин. То есть политиков, других. В прошлом люди знали эту науку очень хорошо. Такие женщины назывались вишаканья. Они могли быть как оружием, так же и они могли менять политику. Оружие в том смысле, что она вся ядовитая полностью, эта женщина. Ее девочкой берут и тренируют. Она по капле, по миллиграмму пьет яд регулярно. В конце концов, может выпить стакан яда и ей ничего. Но один поцелуй и партнеру конец. То есть это подготовка была определенная. То есть эти женщины тренировали, как влиять именно сексуальной энергией, как использовать сексуальную энергию в подчинении партнера. И потом они могли все узнавать, что угодно. Когда нужно, просто убирали их. При помощи секса как раз и используются все самые нечистые методы отношений и добиваются различных результатов материальных. Сейчас особенно это известно. Это самое сильное оружие. И веды говорят, это относится к разряду черной магии, незаконный секс. И представьте себе такого человека. Зубной врач. Это реальная история, сейчас я ее вспомнил, когда это читал в каких-то заметках. Был такой врач странный. Он говорит больному, потерпите, и стрелил ему зуб. Больной терпел, ждал. Но когда открыл глаза, он увидел, что врачу нравится это. Это извращенец. Все, таких людей снимают обычно с работы, уже их не допускают таким действиям, потому что все, сознание у вас сквернено очень сильно. И теперь представьте, как люди наслаждаются, поедая мясо. Как же может нравиться этот вкус? Это странно. Вот о чем речь идет. Не просто, что кого-то убил, а может быть, я не убивал, а может быть, даже это просто, ну, случайно убитое животное. А может, еще какая причина найдется? Дело не в этом. А в том, что есть вкус особый, вонзать свои зубы в чужую плоть. и чувствовать это. Это вкус, это извращенный вкус называется. А потом уже просто человек не осознает этого. Это как продукт уже мясоедения. Он ест просто котлету, и когда ему говоришь убийство, он даже не понимает, о чем говорят. Да? Да? Я. Вот очень интересно, правда, продукт убийства. Вы видели это? Предложи людям убить кролика и приготовить его 10. Ну, то есть вы едите мясо, хорошо, ешьте, вот вам по каждому по кролику. Но только кролик живой, приготовьте мясо. По статистике, 1-2 человека способны это сделать, остальные отказываются. Нет, убивать не могу. Вот тут нет. Но есть могу, когда кто-то убьет. Поэтому мне удобно пойти в супермаркет, заплатить за это на кассе, взять кусок мяса, оплатить труд убийцы. То есть наемная такая работа. Поэтому наша цель какова? Распространять вот это понимание вещей, чтобы мы не покупали в магазинах мясо. Постепенно таких людей будет больше, больше и больше. И экономика изменится. Не только мясо, но и водку, и сигареты, и другие подобные вещи покупать не нужно. Видите, какая вещь? Что вот этими пороками поддерживается современная экономика современной цивилизации. Наркобизнес – самое лучшее средство сейчас. Обогащение. Торговля оружием – то же самое. Проституция. Посмотрите, все самые ключевые моменты сейчас в экономике занимают все эти греховные вещи. Почему? Теперь нужна преемственность. Почитать род. Как только мы начинаем почитать духовного учителя, у нас меняется отношение к жизни, к миру. Вообще это самая важная культура. Культура почтения. Сейчас я объясню, почему. Что такое культура почтения? Если мы идем путем почитания, то автоматически мы прогрессируем. Сейчас я объясню, что это такое. Культура почитания. И почему она связана с прогрессом. Есть 4 вещи, за которые можно почитать человека. Первое – его годы, возраст. Если мы уважаем старших, это хорошо. Это не самая главная причина, но тоже необходимо это делать. Просто уважать возраст другого человека. Другая причина уважать человека – его богатство. Да, он богат, если он тем более честно трудится, его нужно уважать за это. За честно накопленные деньги – это хорошо, этот человек разумный. Выше этого есть власть, чистая власть, честная власть. Еще больше уважения. Царь, который обладает полной властью, как отец для своих подданных должен быть. Его уважают все подданные, как собственного отца. И самый высший критерий уважения и почтения – это знание. Именно тот, у кого больше знания, мы тому больше выражаем почтение. Так в чем же заключается знание? В способности выражать почтение. Объясняю, как работает парампара. Слушайте внимательно. Например, вы находитесь в знании. Что такое? Вы знаете свой источник знания, вы знаете преемственность, вы знаете Бога. Значит, вы находитесь в знании. Вы почитаете всех высших предыдущих учителей. Вы в цепи находитесь. И вам выражают почтение как источнику знания. Ведь вы же это знание кому-то передаете. И как вы себя ведете, когда вам лично выражают за это почтение, вы автоматически выражаете почтение тому, кто выше вас, указываете на то, кто выше вас. И таким образом человек через вас проникает вверх. Прогресс. Вот что такое культура почтения. Культура гордости другая. Меня прославляют, я на этом останавливаюсь. Все. Достаточно. Вот. Это мой личный успех. Почему должен кому-то это передавать вообще? Кому-то я что ли обязан? Я этим должен теперь наслаждаться. Тут преемственность разрывается. Обычно человек мыслит так, что все плохие вещи, которые он сделал, это по ошибке, либо по чьей-то вине так произошло, а все, что он хорошее делает, это он сам, конечно, делал. Не так ли? Такие представления о себе каждый имеет. Это означает, что человек не находится в цепи ученической преемственности. Все хорошее у нас сверху, а все плохое как раз от нашей материальной природы. Как только вы начинаете соблюдать все эти принципы регулирующей чистоты, то некоторые родственники скажут, ты стал хуже. Ты с нами не ешь мясо теперь больше. Не выпиваешь по праздникам или на перекур, не ходишь с друзьями. Ты гордишься, ты возгордился. Ты стал критиковать нас, называть мясоедами или трупоедами еще. Ты стал хуже вообще. Не так ли? Нет. Человек не может хуже стать, если он соблюдает все эти принципы. Если он не ест мясо, не принимает интоксикации, не играет в азартные игры, не делает махинации, не занимается незаконным сексом, он действует безупречно. Но его плохие качества от родственников остаются, как черты характера. Это то, что мы получили именно от родственников. И нужно время, чтобы их одухотворить, трансформировать. То есть мы получаем рождение. Рождение называется пхава. Или тело называется и доша. Доша означает недостаток. Из недостатков. Тело — храм болезней. Тело — обитель невежества. Тело временно. То есть имеет кучу недостатков. Это называется доша. В Аюрведе три доши, которые составляют это тело. И мы должны знать, как они работают, чтобы быть здоровым. Доши управляются аскезой, ограничениями, поскольку это недостатки, их ограничивают. И тогда тело себя чувствует лучше, вы себя чувствуете лучше в этом теле. Если эти недостатки дать им развитие, чревоугодие и другие вещи, эта доша становится источником страдания. То есть все, что имеет недостатки, ограничивают разумом. Также это тело создано для определенных ограничений. Тогда человек может почувствовать некую свободу и счастье в этом воплощении, в этой жизни. Итак, человек почитает род, когда не совершает какие-то очень тяжкие грехов. Что очень интересно из моего опыта. Однажды был в тюрьме, ну, в гостях, в смысле. Вот был такой зал примерно, как помню сейчас, нет, поменьше, может быть. И был полон заключенными. Лекция была. Мы прочитали какую-то лекцию, помню. Начальство здесь тоже было. Тишина была, знаете, такая очень, дисциплина стопроцентная. Я еще поразился, какие культурные люди. Так слушают молча, так тихо все. Потом я стал понимать, что это тюрьма. Они не проняли ни одного слова. Не отозвались, не откликнулись ни на одну шутку. Они просто сидели, как камни. И о чем-то думали своем. Но очень тихо было. И в конце я спросил, ну хорошо, вопрос-то есть? Пытаясь понять, ну, что интерес какой-то вызвало, нет, эта лекция. Все молчали. Тогда начальник вышел. Вопросы? И тут все каким-то образом, знаете, странная эта картина, весь вот зал вдруг вот так вот покосился куда-то в какую-то сторону. Все. И там был человек один, который опустил голову и поднял руку. Вот странно, они понимают друг друга без слов. Я сказал, да. И он, не поднимая головы, спросил, а можно поговорить наедине с вами? Я, ну, начальство спросил, начальство, можно? Ну, хорошо. Кто хочет поговорить? И несколько человек подняли руки, опустив головы. Мне дали такой кабинетик, страшный такой, жуткий. Какие-то грязные стены, знаете, решетки какие-то, это табуретка. Грязь такая, жуть страшная вообще. Вот здесь будете принимать. Я сел на табуретку, была другая табуретка. Темно, мрак какой-то. И зашел первый посетитель. И как только за ним дверь закрылась, мы остались наедине, он сразу изменился. Он сказал, вы знаете, он стал эмоциональным. Я не убивал. А начальник меня предупредил, это тяжелые 40, в основном убийцы. Так что, если что, вот мы тут за дверью прямо стоим. Конвой здесь. Я подумал, о боже мой, но у меня консультации. Экстремальная ситуация, да. И он ко мне бросился и говорит, я не убивал. Я даже опешил от этого. Думаю, а я тут при чем? Ну как? Ну я же не судья, я же не прокурор, не адвокат. И у меня вырвалось, а кто убивал-то? Ну потому что, ну бывает такое, я слышал, бывает, что человек, ну по ошибке вот, ну сел в тюрьму, ну бывает такое, случается. Я ему полностью поверил. Я говорю, а кто убивал? Я говорю, я не знаю, как это получилось. Мы с женой чистили картошку, говорит, 25 лет жили вместе, чистили картошку. И всегда ругались. Она чистила толсто, а я тонко. Ну и это вот через 25 лет, в конце концов, я ее ударил кулаком в живот, а в кулаке оказался нож. Я не знаю, я не убивал. Она умерла после этого. То есть состояние аффекта, гнева, совершается убийство, а человек говорит, а я не виноват. Я не собирался никого убивать. Это как-то получилось случайно у меня. Я думал, ну да, вот несчастный случай. Но как-то мы поговорили о том и сём, он ушел. Заходит следующий человек. И знаете, он говорит то же самое. Я не убивал. Я думаю, вот странно. Тут все люди, оказывается, честные. Я говорю, а как было на самом деле? Расскажи. Он говорит, я не знаю. Когда я понял, что произошло, она уже горела, как живой факел. Рядом была канистра бензина и спички. А я не знаю, как это произошло. Сжег свою жену. Зашел третий, сказал то же самое. Я не убивал. Задушил и не понял, как это сделал. Вот интересно. Вы думаете, человек приходит к этому пороку как-то осмысленно? Как у Достоевского Раскольникова. Он задумал убить старуху, но убил двоих. Не желая того уже, это сделал. Да сам не ожидал, что он будет делать. Что вот эти порочные как бы вещи, когда мы не уважаем, не почитаем другие живые существа, вызывают как бы желание независимости принимать решения независимо ни от чего, по собственному усмотрению. То есть мир превращается в военные действия. Знаете, что такое мир? Не война. Это как азартные игроки сидят за одним столом вместе. Но каждый думает о собственной выгоде. Вот так люди объединяются в какие-то корпорации. Это называется у них мир. Нет, это военное действие, это тактика. У каждого есть своя тактика и стратегия. Как быть в выигрыше в этом мире? Вы удивитесь, но даже между близкими людьми происходят подобные вещи. И если разрывается связь с нашим родом, с нашими духовными учителями, тогда следующая заповедь. Выходной день. Выходной день – это очень важная заповедь. За неследование этому выходному дню забивали камнями до смерти людей. Я сейчас объясню, почему она такая важная, как выходной день. Итак, в Библии говорится, что Бог творил этот мир 6 дней, а 7-й Он отдыхал. То есть выходной день. Вот делайте так же, говорится. А что же нужно делать в выходной день? Чем заниматься? Идти на дискотеку или куда? Или идти на пляж загорать? Нет, за это забивали камнями в прошлом. А как использовался выходной день? Для духовной практики. Единственный день в неделю выводился для духовной практики. Для посещения храмов, для молитвы, для чтения священных писаний, для медитации. Это называется выходной день. Я вам говорю прямо. И другого понятия нет выходного дня. Но сейчас мы видим, что мир создан для все условия для того, чтобы работать и отдыхать, развлекаться. Вот эти самые развлечения сейчас очень развиты. Это виртуальная реальность, компьютеры, DVD, MP3. Так много сейчас фильмов, что можно смотреть, любые сюжеты, какие хочешь, развлечений. Бесконечное множество. Когда Моисей утверждал эти заповеди, однажды он сказал об этом, обо всем, что если выходной день, нужно все это делать, в выходной день не работать. А его спросили его спутники, последователи, сподвижники, вернее, близкие. Моисей, а что будем делать с теми, кто работает в субботу? Ну, сейчас у нас это воскресенье отмечается, вообще-то суббота встала в Ветхом Завете. А он сказал, а вы ко мне этих людей приводите и подумаем, как быть, как наказывать их. И через неделю привели 5 молодых мужчин. Сказали, Моисей, вот, работали в субботу, все улыбались, было такое игривое настроение. Что с ними будем делать? Моисей в это время стоял спиной к ним и не поворачивался. Ну, смотрите, Моисей, у нас вопрос. Вот 5 привели, что делать? Они работали в субботу. Он не повернулся, он сказал спокойно, забейте камнями до смерти. Нет, Моисей, подожди, ты не понял. Они не просто финики собирали, они даже, ничего такого страшного не произошло. Что же с ним будем делать? Он не повернулся, говорит, делайте, что я сказал. Забейте камнями до смерти. То есть, если не будет выходного дня, если у нас не будет молитвы регулярной, не будет до следующего момента. У нас пострадает духовная практика. Знаете, что такое духовная практика? Она прежде всего предназначена для очищения ума и сознания. Если мы 6 дней работаем и трудимся ради плодов труда, мы оскверняемся желанием этих плодов, чувством собственности. 1 день в неделю необходим, чтобы очиститься от этого. Это обычно в форме праздников или посещения храмов, какие-то жертвоприношения делается, чтобы как бы снова сблизиться в одну семью. Мы же, работая волей-неволей, обманываем друг друга. Волей-неволей ошибки совершаем. И в древней книге говорится, что если вы невольно обманете хотя бы на 1 лад своего союзника, отношения разрушатся, он подумает плохую вещь. Вы станете постепенно врагами. Даже случайно это сделаете. Уже от подозрений не отмоетесь. А как же отмываться от этих подозрений, от этих недостатков? Вот для этого существует выходной день. Духовные праздники. И каждый что-то бескорыстно вкладывает, чтобы это поддерживать. Храмы строились, жертвоприношения совершались, забота, благотворительность о людях неимущих или больных и прочее. Вот эта благотворительность, она очищает наши недостатки. Это называется проведение выходного дня на благо всего общества. Сейчас же мы видим, что есть места для работы завода и места для наслаждения. Это стадионы, например. Вот весь город, любой город по принципу такому устроен. Есть место для работы, есть место для отдыха. И американцы посчитали, какой-то институт, я не помню, психологи какого-то института, возможно, калифорнийского, возможно, мичиганского, сейчас не могу вспомнить. Но они, их задача была посчитать, сколько времени тратит средний американец на молитву в течение своей жизни, на какие-то вот откровения молитвенные. Они посчитали все его как бы, вот, распорядок дня, его работу, его семью и так далее. Обычно человек прибегает к молитве, когда ему очень плохо, очень трудно в жизни, тогда он приходит, и вот в этом состоянии откровения может находиться какие-то минуты или секунды. Каким-то удалось сложить какую-то среднюю цифру, а они выяснили 15-20 минут в течение одной жизни духовной практики. Все. Под давлением каких-то тяжелых обстоятельств это происходит, как правило. То есть сам по себе человек не готов к такому, вот, скажем, откровению, получать такие откровения. Обычно из-за каких-то тяжелых стрессов, потрясений, болезней, утрат. Когда он уже его жизнь на грани жизни и смерти, он идет и пытается как бы вот общаться с Богом. 15-20 минут. То в ведической книге говорится, что человек должен ежедневно уделять духовной практике 2 часа. Каждый день. Если не заниматься вот этим всем, прямо или косвенно, я имею в виду, конечно, прямо никто из нас не занимается, я уверен этим всем, но косвенно мы можем быть причастны волей-неволей. Если всем этим не заниматься, у нас в сутки освободится больше, чем 2 часа свободного времени. Большую часть времени уходит на то, чтобы разбираться другими. Просто не можем договориться, слишком много идет конфликтов. Сейчас наука, главное, это психология или конфликтология. Что люди очень много энергии тратят на разборки, неэффективной деятельности. Если мы освободимся от этих плохих вещей, у нас в сутки появится примерно свободное время 6, 7, а то и 8 часов свободного времени. Да, нам много работать не придется. Скажите, зачем много работать честному человеку, честным людям в обществе? Зачем честным людям документы? Вопрос. Зачем бюрократические аппараты, если они честные? Раньше документ был слово. Как зовут, чей сын? Человек говорил, все. Не было никаких бумаг. Позже, когда ложь стала проникать, стали использовать документы. Но кто-то и поделал документы. Кто-то поделал печати. Мы знаем сейчас все, что угодно можно сделать. Поэтому путь другой предлагается. Выходной день – это очищение. Если мы следуем духовной практике регулярно, выходной день особенно, мы именно становимся честными людьми. Каждый имеет право на существование, и каждый имеет право иметь свою долю. Статистика. На нынешний момент времени 95% богатств мира сосредоточено в руках 5% населения. 5% населения владеет практически всем богатством мира. Остальным крохи. Вот это называется жадность. Выходного дня нет. Нет преемственности и нет духовной практики. Если человек не следует духовной практике, которая может называться выходной день, и не имеет преемственности, то третья вещь, помните, да? Не повторяй имя суе. Помните такое утверждение? Не упоминай имя Бога в суе, то есть невнимательно, небрежно или с пренебрежением, или с издевкой, вот с таким моментом, с таким мотивом. Не произноси имя Бога вот с такими вещами, с такими мотивами. Это исходит из предыдущей практики. Если нет духовной практики, человек не может искренне общаться с Богом. Искренне. Ну, даже попугай может произнести имя Бога, обратиться, если его научить. Но вопрос не в этом. А как это сделать искренне? Вот на это мало кто способен. Практически никто, если нет практики, если нет определенного опыта отношений. Если мы искренне обратимся к Богу, всего лишь несколько секунд достаточно будет, чтобы изменить всю свою жизнь. Это написано в Ведах. Там говорится, какой толк жить тысячи лет жизнью дерева? Лучше одно мгновение в полном сознании прожить. Ощутить свою связь со Всевышним. Вот оно, совершенство. Одно мгновение достаточно, чтобы жизнь полностью очистилась и изменилась. Вот о чем речь идет. И так иногда мы говорим, не дай Бог, или упаси, не упаси Господи, упокой душу. Но насколько мы это искренне делаем, вот в чем вопрос. Вот для этого нужна практика духовная. И да, люди просто поминают иногда с издевкой, говорят о святом имени. А еще хуже, они начинают критиковать другие религии, другие названия Бога, другие традиции. Это все понапрасну они делают, в суе. Плохо все это. Там нет ни уважения, ни преемственности, ни знаний, ни качеств, ничего хорошего нет в таком сознании. Если они это делают, повторяют в суе, с пренебрежением, в плохом качестве. Да, что касается этого момента еще. В Ведах есть отдельная наука, описывается, называется нама-татва. Это целый раздел. Если хотите, я когда-нибудь вам расскажу об этом. Но это целый раздел, это целый семинар может быть. Нама-татва означает наука об имени Бога. Что это такое и как это практиковать? Это великая практика, великое действие. То есть общение с Богом через имя. Это йога и бхакти-йога. И следующий момент. Не создавай. Что? Да. Кумира. Понятно, что если человек уже не может общаться с Богом, утратил эту способность, потому что нет практики. Практики нет, потому что нет преемственности. То он создаст себе кумира. Что такое кумир? Объект поклонения. Но какой? Выдуманный. А почему он выдумывается вообще? Какая цель? Какая причина? Деньги. Зачем какая-то выгода есть? Помню, начало 90-х годов, Петербург. Тяжелое было страшное время, там рэки, там непонятно, что происходило, вы помните. Союз распадался, и вот уже были последствия. Тяжелое было время. В это время мы ходили по офисам, распространяли книги «Бхагавад-гиты». Тут есть такая книга. То есть все ведическое знание там заложено. И мы понимали, что эти книги могут спасти многих людей. Так оно произошло. Многих людей спасли эти книги. И сейчас продолжают спасать. И я зашел один в офис, и там сидел какой-то странный человек за столом, в какой-то там куртке, знаете, как-то вот странно все, не по-деловому. Я сказал, вот книга о йоге, тут описывается карма, гуна материальной природы, сверхдуша, душа, чем отличается от тела. Посмотрите, почитайте, что Бог есть в сердце. Он не смотрел на книгу, он смотрел на меня в упор. И сказал, ну-ка иди сюда. Я стал подходить к его столу. Он открыл ящик стола и говорит, смотри сюда. Я посмотрел, боже мой, битком набито деньгами, долларами причем. Я не знаю, сколько там было денег. Вилби, мне больше ничего не нужно. Пошел вон отсюда. Я говорю, ну извините. Извините. Пошел к двери. И он мне бросил вдогонку. Все-таки он понимал, что это священное писание распространяю. И он бросил мне вдогонку аргумент. Не создавай себе кумира. Мне сказал. И тут я ему ответил, твой кумир – деньги. Ты же создал себе кумира. А как было в Библии? Вот так. Моисей ушел писать свои скрижали на гору. И сказал, вернусь, ждите. Но не сказал, когда. Прошел целый месяц, а то и больше. Народ волновался. Народ был маловерный. Они стали подозревать Моисея. А куда вообще он исчез? А где наши вот деньги-то вообще, вот нашего племени? У него уже все это было. А вернется ли он теперь? Они окружили его палатку, там был его брат Арон, и сказали, а где Моисей? Ну как же где? Он пишет законы Божьи. Он придет скоро и даст нам эти законы. Хорошо. Если ты говоришь правду, покажи наше золото. Оно здесь, в этой палатке. И тут Аарон понял, что ситуация критическая. Если он сейчас людям покажет золото на глазах, такое количество, случится несчастье, начнут драться, а потом и резать друг друга. Где-то золото. А если не показать, они не поверят и нападут на палатку. И все равно они найдут это золото. И вот тут Аарон и придумал идею золотого тельца. Он понимал, как золото действует на сознание людей. И когда он открыл это золото, он сказал, это наш Бог. И все остановились. И создал этот образ золотого тельца, где его рога – это космическое пространство. Все остальное он придумал этот образ, в результате поклоняться золоту. Но вдохновляло их именно золото, не Бог. Я приведу пример сейчас. Если вы увидите храм с золотыми куполами, вы подумаете, вот это храм Божий. Если увидите алтарь Демии в сарае, вы скажете, это не храм. Не так ли? Не так ли? Обычный монастырь не такого обычного человека. Чем богаче алтари, чем больше золота, тем больше божественного. Это неправда. Христос сказал, я могу разрушить этот храм и за три дня создать новый. Это одна из причин, почему распяли его. Потому что подумали, что он хочет разрушить храм физически. Он говорит, не ищите его в храме, на алтаре. Поднимите камень. Он есть везде. Бог в сердце, Бог повсюду. Это соответствует Писанию. Почему же люди в Святобоге только когда смотрят на храмы? Не создавайте себе кумира. На самом деле Бог не принадлежит ни одной религии. Но все религии принадлежат Богу. Все наоборот. Все наоборот в сознании людей. Итак, если вы встречаете, что кто-то служит Богу ради выгоды, вы должны знать, там нет ничего божественного. Это один из критериев. Только бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение можно считать истинным поклонением Богу. Это называется бхакти-йога. Связь при помощи любви и больше никакой причины. Никакой выгоды. Не так, что коммунисты молятся Богу, дай нам убить этих капиталистов, а капиталисты молятся Богу, дай нам убить этих коммунистов. И Бог озадачен. Что же делать? Какую просьбу выполнять? В Гите говорится, демоничные люди терроризируют сверхдушу своими противоречиями. Они молятся с неправильными мотивами. А потом удивляется, а Бога нет, он ничего не слышит. Он так и не выполнил мою волю. Я просил, заказывал, а он не сделал. Зачем мне такой Бог? Я от него отказываюсь, отрекаюсь. Поэтому видите, что в мире мы живем, у нас уже есть опыт. И мы видим, что иногда общество становится атеистическим, иногда снова религиозным, потом снова атеистическим, снова религиозным. От чего это зависит? От материальных обстоятельств. Значит, их вера слабая. Опыта и практики нет. Потому что если мы, наша любовь к Богу зависит от обстоятельств, это вообще никакая не вера. Например, лягушка, змея, тритон. Земноводные. Зимой они замерзают вместе с водой насквозь. А весной оттаивают. И снова возвращаются к жизни. Их температура тела зависит целиком от температуры окружающей среды. Зимой они льдышка, летом они могут двигаться. А теплокровные живые существа, они зависимы, автономны. И зимой, и летом у них стабильная температура. У нас с вами 36,6 примерно. Вот о чем речь идет. Вот это настоящая вера. Независимо от обстоятельств. Не так, что деньги не дали, Бог не нужен. Деньги дали, но теперь я не прочь поклоняться Богу, раз деньги дают. Не так совсем. Вот о чем речь идет. Не создавай себе кумира. Если человек не создает себе кумира, он знает высшую истину. Высшая истина здесь. Бог один. Не придумывайте себе много богов. Не думайте, что есть мусульманский бог, христианский бог, кришнаитский бог, бог еговистов или протестантов, или лютеран. Бог один. На всех. На каждого из нас. И он один. Он говорит, я стану многим. Находится в каждом атоме и в сердце каждого живого существа. Сарвасья, чехам, хридиса, невишта, мата, смритим, генам, апоханам, ча. Веды утверждают это. В сердце каждого живого существа находится он. От него исходит память, знание, заведение. Итак, если люди не достигают этого понимания единого Бога, они не могут жить в мире. Шанти, мир, недоступный им. Не путайте современный мир с миром. Нет, это некое перемирие. Мы всегда в каком-то ощущении страха и беспокойства находимся к 2012 году. Мало ли что может быть вообще. Очень сложно именно ощутить мир. Мир и покой в сердце – это уже счастье. Если бы мы жили в мире, мы были бы все счастливы. Но мы не можем мир поддерживать даже с нашими близкими родственниками, с нашими детьми. Вот в чем сложность. Поэтому нужно точно знать, что Бог один, что мы все духовные братья и сестры. Здесь нет своих и чужих. Это философия собаки, говорится, которая лает на чужих и защищает своих. То есть национализму места нет в духовной практике. Капитализму нет. Коммунизму этому материальному тоже нет. Но если ко всему этому прибавить единого Бога, они, между ними разницы не будет. Между капитализмом и коммунизмом разницы не будет. И вот фарисеи спрашивают Иисуса: «Учителя, скажи, какая из этих 10 заповедей наивысшая, наипервейшая?» Его ответ поразил всех. Никто не ждал такого ответа. То, что сказал Иисус, это было новым шагом, новой эпохой как бы развития цивилизации. Он сказал: «Наиважнейшая заповедь – возлюби Бога всем своим разумом и сердцем, всем своим существом». Все были поражены и знали, как это все объяснить, что такой заповеди не было из 10. А вторая, не менее важная, он сказал: «Возлюби ближнего, как себя самого». И тут, знаете, посыпались вопросы: а кто мой ближний, давайте разберемся, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что кто ж такой ближний? А говорит, всем, кому ты делаешь добро, становится твоим ближним. Любой человек. Здесь это в Риге было когда-то, в 80-х годах. А может, в конце 70-х. Это даже по телевидению показали, может быть, вы помните эту историю. Здесь один человек спас жизнь девочки. Она уснула на подоконнике 4-го этажа в старом каком-то квартале. Это высокие дома очень. Она осталась одна, 5-летняя или 4-летняя девочка. И ждала родителей, забралась на подоконник, открыла окно и ждала где-то мама и папа. И уснула. И вот она спала на подоконнике у открытого окна на 4-м этаже. Этот человек в плаще шел, переходил площадь. И вдруг заметил, там на 4-м этаже ребенок спит и во сне переворачивается. Но сейчас она упадет вниз. Потом это все пытались восстановить, даже снимали, как это все было, и потом показывали по телевидению, по центральному, этого человека, ту семью, девочку он спас. Он действовал автоматически, говорит: я не знал, что делать, я сделал это все как-то вот, не осознавая даже действительности. Автоматически я бежал, снял плащ, вот этот плащ поймал ребенка и вот вовремя подоспел. И за этот поступок он стал лучшим другом семьи. Вот и все. Долго ли нужно строить отношения, скажите, если они бескорыстные и чистые? У нас все время уходит на проверку недоверия. Он друг, но его нужно проверять постоянно. Нужно постоянно убеждаться в этом, что он еще друг. Это жена, но нужно еще убеждаться в ее чистоте. Это муж, нужно убеждаться в ее честности. Потому что есть у всех свои мотивы. Вот в чем проблема. Мы прекрасно это знаем. Аведы говорят: мужчина не должен быть зависим, нет, он должен быть свободен. Когда? Когда свободен от всех пороков. Он может идти куда хочет и возвращаться, когда пожелает. Ограничений не даются никаких. То есть мужчина – это существо свободное, в отличие от женщины. Женщина должна иметь такую свободу, как мужчина. Это не противоестественно для ее природы. Она жить под защитой, под покровительством. На нее не должны смотреть слишком много глаз. А мужчина без свободы уже не мужчина. Он теряет свою силу, духа, решимость, сказали. Если он под каблуком у женщины, это уже позорное существование. Любая жена знает, что я мужа не отпущу, куда он хочет. А мало ли, куда он пойдет. Верно же? Видите, как мы живем с вами? Вроде мы муж и жена, а не доверяем друг другу. И сейчас стали модны гражданские браки. А что это такое? Недоверие. Вот в это все смешивается с нашими недостатками. Даже наша вера в Бога такая странная. Знаете, какая она? Мы, конечно же, верим в Бога всей душой, всем сердцем, но одновременно и сомневаемся в этом. Не так ли? Что такое сомнение? Наша нерешимость что-то делать в этом направлении. Мы верим пассивно. Вот в чем сложность нашего времени. Что грех и добродетель смешиваются в одну личность. И что это происходит? Человек становится беспомощным. Он все понимает, чувствует, что хорошо, что плохо, но ничего полезного в жизни сделать не может. Просто ждет, кто же, наконец, это сделает. А некоторые есть герои, которые вдруг восстают, берут оружие и там путем насилия пытаются тут установить справедливость. На этот случай есть история. Убить дракона. Ничего не получится таким путем. Мы уже знаем в истории много таких примеров и никакого толку. Убить дракона – это история об одном злодее-драконе, который, вот знаете, вот, терроризировал все вокруг. Летал где хотел, поджигал дома, крал имущество там, чужих жен, ну все что угодно. И у него был свой замок, своя, как это, обитель, куда он все это уносил и пользовался, эксплуататор. И время от времени люди снаряжали какого-то героя смелого отправляться на бой с этим драконом. Но никогда никто не возвращался оттуда. Такова сказка. И время идет, и злодеи они не кончаются. И снова кто-то сказал, ну нет, я не могу. Либо я умру в бою, либо я убью все-таки из чадия ада. И тут ему коня лучшего, люди привели оружие, сделали для него доспехи и отправили на бой к этому дракону. Вот он подходит, этот герой, к этому замку, с этой железной булавой рукавицы бьет ворота, выходи, гад такой, драться. И вышел такой дракончик, не очень-то и страшный. И схватки долго даже не было, он его легко повалил на землю, ударил чем-то, замахнулся мечом, чтобы отсечь ему голову, все, конец дракону. Наше будущее светлое вот-вот начнется. Но дракон сказал, нет, нет, убить дракона невозможно. Как невозможно? Я тебя уже победил. А ты знаешь, кто я? Я тот прошлый герой, который убил дракона. Всякий, кто убивает дракона, сам становится драконом. Дракона убить невозможно. И так мы с вами говорим, что хорошо, что плохо. Можем даже критиковать каких-то людей. А если мы встанем на их место, что будет? Вы в себе уверены? Вот, видите как, сложно. Сложно разобраться в себе. Тарковский писал «Пикник на обочине» об этом. Есть такая зона. Если пробраться в эту зону, а это сложно, там проводники, эта зона опасная, можно погибнуть. Но если пробраться в центр этой зоны, там есть место исполнения всех желаний. Там очень убедительно он написал это в своей фантастической повести. Вот если туда пробраться, вы просто говорите, что же вы хотите, и вы получаете, потом вы приходите туда, в свой мир, и вы получаете свое желаемое. И там целая история, как туда группа людей пробиралась к этой зоне, а в конце концов, самое сложное оказалось в конце. А что же я хочу, собственно говоря? Чего же я добиваюсь в этом мире? Вот я тут критикую, я тут работаю, деньги зарабатываю, я тут столько много. А ради чего? Я так, оказывается, и не знаю, уж давно уже забыл. Когда это было, с чего началось, я не помню. Вот мы об этом и хотим говорить. Так в чем же наша цель жизни-то? И зачем нам убивать дракона? Веды говорят, люби ближнего, люби Бога, вот он путь. Зачем же ты кого-то хочешь убить, кого-то подчинить? Зачем же строить странные иллюзорные планы? На зависти, на жадности, на нетерпении, на разногласиях. Заметьте, какой же странный мир. Если с нами кто-то согласен, это не так. Важно. Важно, когда кто-то с вами не согласен. Подчеркивается именно разногласие. Согласие не очень. Если вы с кем-то согласны, вы не можете выделиться, стать каким-то знаменитым человеком, если у вас нет своего мнения какого-то. А я скажу, как стать можно знаменитым человеком в два счета. В мире двойственности это несложно. Вы находите великую личность, уже известную, и просто противопоставляете себя этому человеку, и сразу становитесь известным. Ну так просто. Просто нужна смелость на это. Почему убили Джона Леннона? Вот такой человек был. Но Леннон известен, мировая известность. Если его убью, я также стану мировой известностью. Вот так. То есть противопоставление. То есть я могу быть известным, противопоставляя себя чему-то. Но что я могу сделать позитивного? Ничего. Видите, какая интересная, хитрая вещь заложена в этой системе. Поэтому другого пути не существует, как идти путем почтения правильным образом. Духовной практики. Научиться общаться с Богом, не создавать себе кумира, бескорыстно это делать, и прийти к этому осознанию, великому осознанию, и обрести любовь к Богу. И нам остается только еще поговорить об одной важной вещи. Раскрыть этот смысл глубже, потому что в Писаниях он не раскрывается, вот в эти, которые мы сейчас опираемся. В заповедях не раскрывается, что такое любовь к Богу. Лишь дается намек. На самом деле здесь, в этих заповедях, любовь как бы означает следование всем этим 10 заповедям. Вот если следуешь, то значит ты и любишь. Уважаешь закон, следуешь, в этом есть любовь. Это первый шаг к отношениям. Я послушен, значит, наши хорошие отношения. Но это еще не любовь, нет. Любовь – это другое. Любовь – это все прощения. Вот что Христос противопоставил тем заповедям. Он сказал, кто из вас без греха, бросьте первый камень. И тут стала странная дилемма. Вроде по закону нужно забить камнями, а при таких условиях невозможно. Я должен быть сам чистым, по идее. Как же я могу кого-то обвинять? А? Вот это сложная ситуация была. Как разобраться? Поскольку эту ситуацию так и не решили, его просто уничтожили, Иисуса. Это нельзя было решить в то время. А позже, уже после его как бы воскресения, после всей этой истории, люди стали возвращаться к его словам, видя в этом чудеса великие. Один святой индийский, он плакал перед распятием Иисуса. И знаете, что он сказал, когда его спросили ученики? Вы представляете, они убили собственного гуру. И он сидел и плакал. Это то же самое, что убить собственного отца. Это точно-точно то же самое. А что он плохого сказал? Он спросил учеников. Разве он что-то плохому учил? Но они убили собственного гуру. Вот какая странная вещь происходит. Поэтому любовь даже вещь какая-то опасная получается. Любить Бога опасно, как в каком-то мире может быть. И поэтому мы рассмотрим все-таки, что же такое любовь к Богу. Для этого будем опираться уже на ведические источники. Где-то подробно описывается. Господь Чайтанья Махапрабху 500 лет назад дал наставление своим сподвижникам описать подробно эту науку именно любви к Богу. Что это такое? Прежде всего, Бог – это живое существо. Если мы хотим говорить о любви, мы должны понять одну вещь. Бог – это живое существо. Личность. Личность – это тот, кто обладает чувствами. Согласны? Вот мы обладаем чувствами. 5 органов восприятия. Зрение, обоняние, вкус, слух, касание. И 5 органов ответа, деятельности. То есть какими-то органами мы воспринимаем, какими-то отвечаем. Речь отвечает. Ноги, руки – это органы действия, это ответная реакция. Анус и гениталии относятся к этой же категории. 5 таких органов воспринимающих и 5 отвечающих. Так происходит обмен, общение между личностями. То есть личность, обладая этими чувствами, может вступать в отношения, говорить и принимать. Отдавать и принимать, отдавать и принимать. Так развивается любовь или вражда. Как этим воспользоваться? Жило 2 брата. Эта история реальная, исторический факт. Где-то, по-моему, в Боснии. Там храм построен двум этим братьям. Но они жили по соседству в 2 домах. Один был женат, имел семью, несколько детей. Другой был холост. У них было одно поле, они выращивали пшеницу. Урожай делили пополам, 50 на 50%. И тот брат, который не женатый, он плохо спал по ночам, постоянно думал, ну как же так, 50 на 50, нехорошо же. Мне-то столько не нужно. У меня нет семьи. Мой брат, у него жена, у него там дети. Он берет 50%, урожай дает мне. Я ему говорю, бери больше, корми свою семью, мне не нужно столько. Не берет. Стыдно неженатому брату. Он просыпается ночью, поднимается. Спускается в амбар, берет мешок зерна своего, тайком подходит к дому брата и подсыпает ему, и засыпает спокойно. А тот, который женатый, тоже плохо спит. Думает все. 50 на 50. Нехорошо. Вот я ему говорю, у меня на старости лет дети обо мне позаботятся, мне не нужно много. А ты себе хоть на старость лет-то откладывай что-нибудь. Ты же один-одинешенек. Вот не берет же. Он тоже просыпается, берет мешок своего зерна амбара и подсыпает тайком брату туда. Так они по ночам и ходили друг к другу тайком, Пока не встретились случайно нос к носу с мешками. Ты что тут делаешь? Ну, так, просто гуляю, вот, не спится что-то. Это все открылось, и там храм потом люди построили, чтобы все помнили, вот, вот что такое отношение. Как вы понимаете, в этом примере количество их собственности не увеличилось и не уменьшалось, верно? А любовь росла. Это называется обмен. Обмен любовью. Дело не в количестве собственности, а в обмене. Вот это должна научиться делать личность. Бескорыстно обмениваться чем? Дары, пища и сокровенные мысли. Три формы любовного обмена. Так развивается любовь. Давать дары, принимать дары. Первая пара. Угощать чистой, освященной пищей, специально приготовленной, и принимать такую же пищу в ответ. Раскрывать свой ум и выслушивать с доверием. Из этих трех самое сокровенное – это последнее. Умение раскрывать свой ум с доверием. Но если вы хотите раскрыть ум человеку с грубым сознанием, материалистичному, берегитесь. Он может съесть ваше сердце. Нужно прятать его. Вот почему у нас вокруг сердца вот такие иголки, как у ежей. Мы защищаем. В душу не лезь, не твое дело. Вот до какой-то момент я могу пустить человека, а дальше нет. Только Богу могу сказать об этом. У нас есть сложности с этим. С этим сокровенным обменом. Поэтому наше счастье ограничено по этой причине. Итак, любовь к Богу. Точно такие же вещи используются в отношении к Богу. Если мы что-то предложим Ему с любовью, мы почувствуем ответ. Явным образом. В Бхагавад-гите говорится: «Патран пушпам пхалам тоям йоме бхактя праячхати». То есть, если человек, Бог говорит, предложит мне листок, цветок, плод или немного воды, с любовью я это принимаю. И вот возникает вопрос. Если он принимает это подношение, то что происходит дальше? Что он чувствует? Какой его ответ, какое его действие? У нас, может быть, только цветок есть, плод. Ну, может, что-то больше. Ну. А он как ответит? То есть мы цветок, он тоже цветок. Мы стакан воды, он тоже стакан воды. Нет, нет. Священные книги говорят, он ответит в соответствии со своим положением. Никто не знает, чем нужно отблагодарить за цветок, предложенный с любовью. Это никто не знает, что может произойти в жизни человека. Он не цветок принимает, а любовь. Цветы ему не нужны. У него достаточно цветов. Я вас уверяю. У него в обители столько цветов. Столько воды чистой. Так что же ему нужно? Любовь. С любовью и преданностью. Вот тогда я принимаю. Но когда он принимает что-то, так бескорыстные вещи, он чувствует себя в долгу, как живое существо. И хочет чем-то отплатить. А вы-то служите бескорыстно, вы же не принимаете плату за это. Тогда у него проблема вообще возникает. Это все написано. Я сейчас своим языком пересказываю. Психология Всевышнего тоже существует. Как личности, как живого существа. И он чистый, он трансцендентный. Он лучший из всех живых существ. Он самый благодарный также. Он самый добрый и прочее, самый красивый. Все это описано. Все достояния его, все лучшие. И поэтому он говорит в одном тексте, что у меня сложности с моими преданными, любящими меня. Они мне посвящают все свои жизни, всю свою собственность, все свое сердце мне дают. А взамен ничего не хотят. Вот если бы они попросили, ну что угодно, я бы мгновенно удовлетворил. Они ничего никогда не просят. Поэтому у меня проблемы. Более того, если они не просят, а я им плачу за эту любовь, они принимают это как за оскорбление. Я не могу так поступить. Ну, представьте, человек говорит, я тебя люблю. Правда? Вот тебе $100. И все, и конец вашим отношениям сразу же. Поэтому он говорит, я не знаю, что мне делать, я в ловушке от их любви, от их бескорыстия, я попадаю в ловушку их любви и не знаю, что же мне делать. И знаете, он же все-таки Бог, у него разум, высший разум, он находит интересный выход. Он говорит, так вот, отныне, он говорит, вот это служение, которое вы делаете по отношению ко мне, и будет для вас высшей наградой и высшим счастьем блаженства. Вот этот самый процесс, он и будет самодостаточным. Платы не требуется за это. Будете счастливы, более чем счастливы этим процессом. Поэтому все ведические книги превозносят практику чистого, бескорыстного, любовного, преданного служения. Чистой любви. Потому что она самодостаточна. Она не нуждается в никаком плоде. Почему? Все плоды приходят сами по себе. Мы несем свои деньги туда, что нас привлекает. Само по себе это происходит автоматически. Мы стремимся туда, где нас что-то привлекает. И Бог, поскольку все привлекающие, человек в служении Богу обретает все его качества. Ну, не в бесконечном количестве, конечно же, в своем количестве, но качества те же самые. Вот капля океана по вкусу такая же, как и океан. Разницы нет. Но количество разное. Мы не такие большие, как Бог. Мы маленькие. Атомарные. А Он бесконечно велик. Но качество у нас одинаковое. Поэтому можем смело сказать, я такой же, как и ты, качественно. Я точно такой же, как и ты. А количество не имеет значения, потому что в этом обмене мы уполномачиваемся. Набретаем больше и больше для служения. Человек не знает пределов этого развития. Даже представить не может. Вы знаете, кто-то управляет даже солнечными процессами. Это тоже живое существо. Это не Бог. Это не Всевышний. Это его представители, их очень много. Кто-то управляет этой планетой. Не думайте, что Третье мировое правительство управляет. Это всего лишь марионетки, не бойтесь. Это тоже линия такая существует во Вселенной. Одна, но есть другая линия, о которой мало кто знает. Мы с вами не независимы. Мы с вами живем во Вселенной. Эта планета не оторвана от жизни Вселенной. Можем об этом знать или не знать, но это так. Не Третье мировое правительство управляет. И не политики управляют этим миром. Есть более высокие силы. Ни один экстрасенс вам об этом не расскажет. Он просто этого не видит. Но это существует, это развивается. Чистое, любовное, преданное служение сейчас широко распространяется во всем мире. Уже несколько десятков лет. Вот это и меняет все вокруг. Люди доверяют этой чистоте. И люди доверяют этому знанию и принимают его в сердце. Потому что есть проводник. Чистый, преданный. Я потом об этом расскажу. Кто это и что это история уже. Но также говорится, что нет такого времени на планете Земля, чтобы на ней не было хотя бы одного чистого преданного. Всегда есть какой-то духовный учитель чистый. Обязательно. Более того, каждые 500 лет приходит какой-то пророк сюда, чтобы делать новые шаги в развитии духовной жизни в мире. Будда когда-то был, потом пришел Шанкарачарья через 500 лет, через 500 лет пришел Рамануджачарья, затем пришел Мадхавачарья, затем Чайтанья Махапрабху, затем пришел Иисус Христос, затем пришел пророк Махамед. Примерно через 500 лет приходят эти воплощения. Это продолжается, не останавливается. 500 лет уже прошло, и кто-то уже был. На этих книгах мы основываем наши лекции. Кто приходил сюда совсем недавно. Он ушел в 1977 году. Эту науку он открыл западному миру, о котором мы сейчас говорим. Любовь к Богу. Практика. Как достичь этого путем определенной практики. Причем применимо абсолютно во всех обстоятельствах и каждому человеку доступно, даже ребенку. В чем заключается практика? Основана на утверждении Писаний. Харернама, харернама, харернама ива кевалам, калаунастива, настива, гастер, аннетха. Век кали, нынешнюю эпоху. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Кроме воспевания, кроме воспевания, кроме воспевания имени Бога. Вот поэтому вчерашняя история, помните, про забор, про сосуды, про дыру в стене, где слон проходит, а хвост застревает. Там была еще гора из песка и камня. И была колючка, торчащая из этой скалы. Когда человек дернул, вся гора рассыпалась. Вот век Кали сравнится с такой безжизненной горой, горой недостатков. А колючка, способ ее уничтожить, всего одна. Просто повторяйте имя Бога, и раз, и все это рушится на глазах. Великий учитель Намачарья сказал, что в этом мире есть две реальности. Джива – человек, живое существо, и святое имя. Остальное – все иллюзия. Вот так все просто. Общайтесь с Богом, просто повторяя Его имя. Но когда? Необходимо, конечно же, остановить порочную деятельность. Единственное препятствие в этом – порочная деятельность. Если мы не остановим греховные поступки и деятельность, то это будет подобно омовению слона, приводится пример. Слон, он заходит в реку и моется, он любит это часами. Он на бок и так, и погрузится, он часами может лежать в этом реке или в озере, в конце концов выходит на сушу, берет, собирает кучу песка с пылью и обсыпается с ног до головы. Все, омовение закончено. Пожалуйста. Называется омовение слона. Такая духовная практика. То есть я иду, молюсь, общаюсь с Богом, потом иду снова грешить. Погрешил, снова пошел, помолился. Называется профессиональный грешник. Профессия, работа у него такая. Вот по этой причине религия может не развиваться, потому что у нее есть свое развитие, даются заповеди, чтобы это имело развитие. И когда мы уже обретаем с вами миссию в этом развитии, помните, намек есть в христианстве об этом. Когда к Иисусу подошел один богатый человек знатного происхождения и спросил: «Учитель, но я делаю все, что ты говоришь, эти заповеди, я с детства их усвоил, не нарушаю. Что мне скажешь, что мне делать теперь?» Вот хороший вопрос, правда же? А если я все эти заповеди соблюдаю, что дальше-то? И тут Иисус говорит: «Раздай теперь свое богатство, сними сандалии, оставь себе одну одежду и пойдем за мной». Есть миссия. Этот человек тихонько отошел от Иисуса в толпу, скрылся. И вот тогда он сказал крылатую фразу: «Легче богатому сквозь угольное, легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царство Божие». То есть человек был привязан к этому положению, к своему благородному происхождению и богатству. Вот какая вещь. То есть мы еще не достигли вот этой ступени очищения, а ведь дальше еще пойдут задачи более высокого уровня. А мы все говорим, как полюбить, как все-таки не убивать, как все-таки не красть. То есть нам необходимо справиться с этой задачей сейчас. Вот сейчас пришло время уже справиться с этой задачей, мы должны идти дальше. Если вы спросите, как же это сделать, необходима бхакти-йога, поддержка свыше. Потому что наши чувства, они очень упрямые, настойчивые, и ум, они жаждут чувственных наслаждений, толкают нас на грех, помимо нашей воли даже. Они сильнее нашего разума. Именно поэтому говорится: призвавший имя Господа спасется. Если мы искренне обратимся к имени Бога, мы получаем эту силу. Если я, скажем, 30 лет вегетарианец, почему кто-то не может это делать? Вопрос. Если я последние 30 лет не принимал никаких интоксикаций, почему это другой не может делать? Каждый может делать. Но нужна замена. Замена. Я хочу быть счастливым человеком. Откуда черпаю вкус жизни? Вот что важно. Если у меня не будет этого вкуса жизни, мне это существование не привлекает. Так вот, это счастье, блаженство нужно черпать в общении с Богом. Ежедневная практика. И вы можете открыть в себе неиссякаемый источник блаженства непосредственно в сердце, большую божественную любовь ощутить. Это можно ощутить за несколько дней. Это не годы практики, не думайте так. Всего лишь несколько дней практики серьезной, вы уже почувствуете, что это такое. Каждый. Потому что каждый из нас есть душа. А это способ пробудить душу. Так же, как спящего можно разбудить, назвав его имя, так же с Богом можно установить отношения, точно так же, просто назвав его имя. Но искренне. И нужно просто тренироваться это делать. Практиковать. Есть речь, есть восприятие. И не только чувственно, но и сердце можно многое воспринимать. В этом главный стыд. Задача практики. Очистить сердце, воспринимать сердце и сердце в сердце. Немножко о любви скажем. Есть любовь человеческая, божественная. Вот мы начнем. Хотя, может быть, вы уже слышали об этом. Но неважно. Первый уровень любви олицетворяет здесь Индра. Индра – это мужское господское начало. Индра – это царь небес, царь полубогов. Он главный среди полубогов. То есть это мужское господское начало. И для отношений ему нужна женская энергия шачи. Шачи означает «покорная». Если мужчина диктатор, ему нужна подчиненная какая-то энергия. Это Шачи называется, его супруга Шачи. Это первый уровень отношений. Второй уровень олицетворяет Камадев. Камадев в западном эквиваленте – это Купидон, бог любви. Кама. Кама – это вспышка вожделения, скажем, похоти, любовь плотского характера. И для этого нужна ему рати. Рати означает привлекательная, обворожительная ее форма, ее поведение, женственность. Если хотите почувствовать каму, нужна рати. Все просто. Другая форма отношений. Это временная вспышка, но очень сильная вспышка любви, желаний. Так же, как если в огонь плеснуть горючего. И вот такое большое пламя. Но очень быстро все прогорает и ничего не остается. Она обычно переворачивает все в жизнь, а потом куда-то уходит, эта любовь. О ней поют все практически шлягеры мира. Все песни мира, шлягеры называют их. А они об этой сиюминутной любви какой-то поют. Вот была любовь, была, но ушла. Листья пожелтели, опали, пришла осень, лето прошло, также любовь куда-то ушла, поэтому нужно, значит, новую любовь, ля-ля-ля, ля-ля-ля, бум-бум-бум, бум-бум-бум, и они танцуют, и они на дискотеках это упражняются в этом всем. Начинать новую любовь, новую, 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 снова. Это Камадев и Рати. Третий уровень – это Ямарадж олицетворяет. Ямарадж. И супруга его Ями. Это любовь самых сильных чувственных глубоких привязанностей. Максимально, что можно вот ощутить при помощи наших обычных человеческих чувств, эмоций и ума. То есть, если один не живет, другой тоже жить не сможет. Невозможно. Умирает следом. Вы встречали такую любовь в жизни? Но вы живы, значит, не встречали. Если с этой точки зрения смотреть. Я встречал одну такую пару. Но она его так не любила, она бросила его. Он умер через месяц, человек. Не смог жить без него. То есть в мире такое встречается иногда. Мы читаем «Гранатовый браслет» или «Ромео и Джульетта», и вот это сильное переживание у нас эмоционально вызывает. Такая именно любовь. Это третий уровень отношений. Но это чувственная глубокая привязанность. Это встречается даже у птиц, у лебедей. Они живут парами, без пары не живет лебедь. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма – это мужское творческое начало. Он творец Вселенной. Рамха или Брахма еще называют. В санскрите Брахма, в рунах Рамха. Личность та же самая. Творец Вселенной описывается. Как ни странно, ему не нужна никакая жена, чтобы творить. Потому что тело Брахмы – это вся Вселенная. Это и есть его тело. Он создает все из своего собственного тела. Он живет во многих измерениях. То есть вся Вселенная – это его ресурс. Но его супруга имеет платоническое происхождение. Это богиня учения Сарасвати. Если мужчина хочет быть творцом, ему нужна Сарасвати. Не кто-то другой. Я объясню, что такое женщина-сарасвати. Женщина-сарасвати имеет такой тонкий интеллект, что проникает в сердце своего супруга и знает все необходимые кнопки, чтобы вдохновить его. Она знает его потенциальные возможности, его лучшие качества, которые могут развиваться, и говорит об этом. И он вдохновляется и делает чудеса. То есть он как бы в форме инструмента перед ней, а она как бы начинает дергать его эти струны. И говорит, видишь, как красиво, ты можешь делать потрясающие вещи. Она играет на этих инструментах. И он сам удивляется, как это здорово получается. Это вдохновляющее начало. Сарасвати вдохновляет Брахму творить удивительное. Он даже сам потрясается, что у него получается. Это называется Брахма-Сарасвати. Платонические отношения, творческие отношения. Пятый уровень олицетворяет Шива. Шива – это всеблагое мужское начало. То есть щедрость, добродетель. высокая добродетель и щедрость. А его супруга называется Парвати. Парвати олицетворяет весь блеск материальной природы. Она наделена всем могуществом и властью. Он находится в полном отречении. Называется все благое мужское начало, которое не заинтересовано ни в каком чувстве собственности, ни в чем для себя, но все уполномачивает Парвати, уполномачивает ее. Они действуют как два духовных учителя, не на телесной основе. Вот это уровень еще материальный, до вплоть до Сарасвати, хотя очень высокий. Здесь начинается духовная сфера мужских и женских отношений. Если один умирает, оставляет это тело, он перевоплощается, и они снова встречаются. Никогда их отношения не разрываются. Ни в этой жизни, ни в следующей. Это вечные отношения. Есть история, что Парвати, из Пурана написано, в прошлой жизни была Сати. Слышали обряд Сати? Самосожжение. Это то, что она сделала в прошлой жизни, потому что не могла слышать оскорбление своего мужа со стороны своего отца. И сказала, вот это тело, поскольку от этого отца, от отца оскорбить произошло, греховно и осквернено, я оставляю его, сожгла себя. Родилась как Парвати и снова вышла замуж за Шиву. Очистилась таким образом. Это несложно было для нее сделать. То есть, понимаете, здесь совершенно другой уровень уже отношений. Они имеют равные права давать духовное наставление друг другу и пребывают в вечной радости и счастье. Шестой уровень олицетворяет Вишну. Вишну и Лакшми. Лакшми. Лакшми – это богиня удачи, фортуна, так скажем. Это богатство, слава, изящная речь, все красота, ну все что угодно. Это все фортуна, Лакшми. А Вишну означает всеподдерживающий. Если он здесь всеблагой, Шива, отдает все под ее ответственность, то здесь он сам все поддерживает. И Лакшми поддерживает. Это ее платформа существования. То есть вы даже можете не заметить его, потому что он именно та платформа, на которой мы действуем. Это называется Вишну или Всевышний. Это уже божественные отношения, чистые божественные отношения. Этот уровень иллюстрируется в русской сказке. Это не русская сказка, это тоже ведическая сказка, но в русских она в этой традиции переписана. Морозко. Вы видели эту сказку старую? Морозко там, где старик вынужден свою дочь в лес выбросить. Мачеха заела. И сказала, пусть он там замерзнет вообще в лесу. Выгнала из дома. И старик несчастный вынужден был оставить свою дочь прекрасную зимой в лесу, и там этот персонаж появляется мистический. Дед Мороз, помните? И он проверяет ее, что-то такая красавица, такая вот с виду хорошая девушка, делает в лесу одна. Ведь замерзнет же. Надо проверить, кто это. И как проверить женщину, только один вопрос задать. Тепло тебе, девица? Типа, вот тебе красное. Вот что она ответит, вы будете судить о ней. Тут она говорит, да, батюшка, тепло. А сама трясется от холода. И впрямь благочестивая, чистая, бескорыстная. Странно, что с ней так поступили. Надо еще раз проверить. Мороз усиливается. А сейчас тепло, девица? Да, батюшка, тепло. Она теряет сознание от холода. Но все очень хорошо. На самом деле святая. Тройка, одежды, приданное, сундук с золотом, домой. Тут бабка говорит, ну теперь мою дочь вези туда за приданным, под ту же елку. Тепло ли тебе, девица? Помните, там Чурикова играет эту роль смешную. Там она ест, в тулупе, она приспособилась, в общем, ждет мороза. Тепло ли тебе, девица? Ты что, старый дурак? Ты видишь, какой мороз на улице стоит? То есть проверка, ну и все, на свиньях в гробу отправляет обратно. Вот такой результат. Такая форма отношений. Это отношение иллюстрируется Вишну и Лакшми. Где Лакшми проникает в сердце Вишну. Ее не интересуют никакие приобретения. Ее интересует только любовь. Она, ее существо, живет только в служении Ему. И не желая ничего, она получает все. Как только она требует, она уже не Лакшми. И седьмой уровень отношений там заканчивается, олицетворяет Кришна и Радха. Я думаю, что этот уровень трудно объяснить, но надо что-то сказать. Кришна означает обладатель всего, все привлекающие. Это мужское начало. Чем привлекательный мужчина? Мужчина, он не такой привлекательный, как женщина внешне. А что его делает привлекательным? Достояние, богатство, сила, слава, знание, отречение. И, конечно же, есть своя красота в этом. Вот эти достояния делают его всепривлекающим. Поэтому, говорит, Кришна, мужское начало есть такое. Мы живем в этом мире только потому, что здесь есть принцип Кришна. Что-то нас привлекает в этом мире. Хотя это мир смерти, рождения, и старости, и болезни, тут есть свои недостатки. Все же нам нравится что-то в этом мире. Это называется Кришна. Все блестящее и светящее называется Кришна в санскрите. Все, что кто-то отражает, или аромат земли весной, или какие-то великие способности, человеческие таланты, это тоже Кришна. Это называется Кришна на санскрите. А Радха очень трудно слово перевести. Эквивалента в русском языке нет, нужно переводить по-другому. Примерно так. Это чистое, бесстремистное, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Это называется Радха. Самое благоприятное слово. Самое благоприятное слово – это Рада Кришна, Лакшми Вишну или Лакшми Нараяна, говорят, Сита Рама. Это обмен любовью. Вот он Бог. Бог одновременно мужчина и женщина. Вот в чем тайна, вот в чем секрет. Богу поклоняются не как какому-то отделенному независимому существу, а как объекту любви, как вечному обмену любовью совершенному. Это всегда Радха и Кришна, это Лакшми, Нараяна, это Сита, Рама и много других имен. Это самые благоприятные звуки. Этой любви человек достичь никогда не сможет. Но он может быть ее свидетелем быть, наблюдать и ощущать ее, созерцать, то есть сопереживать. Он может получить это понимание, наблюдая этот факт, как, слушая об играх Радхи и Кришны, человек обретает божественную любовь. Все. Все. Рецепт дан. Первая стадия – слушание, вторая стадия – повторение, как в школе. Слушай, теперь повтори. Итак, мы запоминаем. Запоминать самадхи называется. Когда уже обладаете памятью, это состояние самадхи. А сначала нужно услышать, а потом повторить. Снова послушать, повторить. Это заканчивается самадхи, глубоким осознанием факта. Самадхи – это процесс необратимый. Если мы достигаем самадхи, мы больше никогда не вернемся к материальному вкусу. Вы не сможете думать про мясо, глупости какие, или про сигареты. Это невозможно. Независимо от того, чем вы занимались до этого. Это называется состояние еще пхава на санскрите, новое рождение. Пхава значит новое рождение. Пхава, мы вот рождаемся, скажем, где-то в какой-то стране, и мы чувствуем себя принадлежным к этому месту. Это называется пхава, национальность, пол. Я не могу с этим расстаться, я с этим живу каждую секунду, это называется пхава. Но когда вы слушаете постоянно о божественных играх, перерождение наступает, вы снова рождаетесь в духовности, и материальная пхава ослабевает. Неважно, кто по происхождению, ваш возраст тоже не важен. Количество денег не имеет никакого отношения к счастью. Пхава, любовь. Это тоже краткое описание, такая схема как бы этих уровней отношений. Описано в таких вот парным образом. По-другому говоря еще, это различные измерения Вселенной. То, что бы ученые называли другим языком, это различные измерения Вселенного существования. То есть вот как это еще можно выразить? Индра – это уровень, где наслаждений в 100 раз, в 100 крат больше, чем мы знаем в этом человеческом мире. В 100 крат. Это другое измерение существования. Камадев – Ямарадж. Брахма. Здесь заканчивается этот материальный уровень, и здесь в 100 крат на Брахма-локе. Больше, чем на планете Индры счастье испытывает живое существо. Затем, здесь, где Шива, в 100 крат больше испытывается счастье, чем на Брахма-локе. Где Вишну еще умножаете на 100 раз. Здесь невозможно ничего умножать, никто не знает, во сколько раз превосходит. Границ нет. Все миры играют в эту любовь, все ей подражают, даже насекомые. Все пронизано этим настроением, но трансформированным образом, не прямым. То есть неосознанно это происходит. Мы все с вами ведем себя неосознанно, как Кришна и Радха. Не так ли? Мы хотим быть все привлекающими. Мы хотим иметь богатство, красоту, славу. Это его достояние. Но мы именно так хотим себя вести. Мы имитируем как бы здесь, подражаем Радхе Кришне и Лакшми Нараяне. Неосознанно. Это такова внутренняя природа. Это ответ на тот вопрос, который задали вчера. Почему есть мужчина и женщина? Почему именно должны дети быть у мужчины и женщины? Почему не другим путем? Вот он ответ. Абсолютная истина – это мужчина и женщина. Источник всего. И здесь эти два пола необходимы для того, чтобы мы могли прийти к духовной любви вместе. В браке это называется, в освященном браке. Это есть священная духовная жизнь, освященный брак. Просто общаясь с мужчинами и женщинами, этого не произойдет. Именно в браке, исполняя свои обязанности правильным образом. Согласно этим 10 заповедям, человек может научиться жить в любви к Богу. На последнем этапе нашего существования мы с вами забудем, кто мы. Мужчина или женщина. Это будет неважно. Муж будет смотреть на жену и не будет думать, что это женщина. А жена будет смотреть на мужа и не будет думать, что это мужчина. И будет думать, что это духовное живое существо, частичка Бога. Это конечный результат. Мы не мужчины, не женщины. Пока мы чувствуем себя мужчинами и женщинами, проблемы не кончатся. Мужчина никогда не поймет женщину, женщина никогда не поймет мужчину. На духовном уровне есть возможность это осознать. Чтобы освободиться от этих ложных телесных представлений, нужно прожить жизнь как минимум. В таком освященном браке. И можно и без брака прожить такую жизнь, думая о Радхе и Кришне. Результат будет такой же. Думая просто об этом. И визуализация, вы говорите, да, называете сейчас. Медитация на самом деле. Эта тема будет нашего следующего дня. Медитации. Завтра также будет концерт. Мы будем показывать различные формы медитации. Индивидуальные, коллективные. Баджаны, музыка будет, танцы. Будем. Этот завтрашний вечер посвятим, вот, чтобы создать такую атмосферу, чтобы почувствовать ее в зале непосредственно, духовную атмосферу некого блаженства. Попытаемся завтра это сделать. А сегодня наша информация на этом должна закончиться. Какие будут вопросы? Да, вопрос? Сати? Когда Сати сожгла себя, она родилась потом снова, как дочь Гималаев, в Парвати нашла его. А ему не нужно, потому что он бессмертен. Это другой уровень. Сейчас, вы сравните с человеком. Нет, это не то. Например, я проиллюстрирую, что описывается об этой парочке в Пуранах. Это такая трансцендентная парочка. Это трудно даже понять нам, что это за отношения на том уровне, в том измерении. Есть примеры такие, истории в Пуранах, которые дают нам некоторые представления такие. Истории, сказки. Шива, он сидит в медитации постоянно. Он в отречении. Он вообще не созерцает этот материальный мир. Он находится в собственной душе, в сверхдуше. Он служит Богу в собственном сердце. Он йогой владеет. Это высший из всех преданных во Вселенной. А Парвати, она женщина при том, при всем. Поэтому говорит, Шива, обрати на меня внимание. Не впадай так часто в транс. Я все-таки твоя жена. Шива выходит из транса и говорит, Парвати, что ты что-то хотела, наверное? Ну вот я здесь, что ты хочешь? Ну как, что, ты разве не понимаешь? Я твоя жена. Но я тоже хочу ребенка. Парвати. Но нам же не нужен ребенок. Ребенок, сын, называется путра на санскрите. Путра – это тот, кто освободит от ада потом, когда отец умрет. Он должен совершить определенные обряды, чтобы спасти отца от ада. Сын – это его обязанность. После смерти отца совершает такие обряды. Но я-то бессмертный, Парвати, мне сын не нужен. Поэтому не беспокой меня. О, нет, 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 Шива, подожди. Дело не в этом, не в этом. Понимаешь, я женщина. И мне нужно вот кого-то на руках держать, целовать, гладить. Ну, мне нужны отношения, нужны мне. О, Боже мой, Парвати, ну это ни к чему хорошему не приведет, понимаешь? Ну, раз так хочешь, он смял кусок своей одежды и бросил ей. Что ты мне даешь? И в руках появился ребенок. А Шива, оум, и погрузился все. Ведь ему не нужно ни зачатия, никаких этих отношений, он может все что угодно делать. Ситха. Парвати, оум, ребенок Шивы, сын Шивы. И она крикнула по всей вселенной, приходите все полубоги, все же подчиненные, это же очень высокий уровень. Все полубоги, приходите, благословляйте сына Шивы. У нас сын родился. Полубоги дают благословения, дают различные способности, чудесные явления такие, знаете, преодолевать пространство и время, скажем, входить в огонь, исполнять желаемое, просто захотев это, протянув руку. Но разные чудеса, они владеют этими материальными ситхами, способностями. Они наделяют этого ребенка благословениями. И пришел также Шани, Сатурн. Планета Сатурн есть такая. Угрюмый, это такая тяжелая планета. Если у вас Сатурн, о, терпите, пожалуйста. Раскатает просто вот, под асфальт. Все отнимет. В этом есть величие Сатурна. Он также кристаллизует духовные знания в человеке, но все это теряет его, духовная сила увеличивается обычно. Но он проходит через серьезные испытания под влиянием Сатурна. И пришел Сатурн, угрюмая такая планета тяжелая. Есть история о том, как он съел своих детей. Делакурат такую картину написал. Сатурн, пожирающий собственных детей. И он не смотрел на ребенка, смотрел вниз. А ты почему не смотришь на моего ребенка? И не благословляешь его, спросила Парвати. Давай-ка посмотри, благослови. Не могу, сказал Сатурн, дурной глаз. Если посмотрю, что несчастье случится какое-то. Меня лучше не тревожь, Парвати. Я не очень добрая личность. Я тяжелый человек, существо. Что может навредить сыну Шивы? Шани, а ну-ка открывай глаза и благословляй. Сатурн подчинился, открыл глаза, посмотрел на ребенка, у ребенка отвалилась голова. Бум. Шива, 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 Шива. Ты отец или не отец? Тут у ребенка голова отваливается, и тут спокойно медитируешь. Что там нужно делать? Парвати, я же тебе говорю, столько беспокойств. Ну, хорошо, хорошо. Вот идите, смотрите на север. Кто спит головой на север, возьмите его голову, представьте, будет жить. Нормально все. Погрузился. И слуги разбежались в разные стороны, увидели там слон. Аравата слон Индры спит головой на север, знаете, забыл обо всем. Головой на север – это демоническое направление, спать не нужно. Будете подвержены влиянием духов. Спите головой на восток. Отнесли ему голову, пристали к ребенку. Кто получился? Ганеш. Это одна из версий его появления, как он произошел. В Пуранах есть всегда несколько версий того или иного явления. Это одна из версий. Это чтобы вы просто почувствовали, что такое уровень Шивы и Парвати. Это никак не соотносится с нашим существованием. Шива прекрасно понимает, что делает Сати, просто ждет ее. Но он теряет ее из виду. Это неразрывные два существа на самом деле. Жизнь, смерть никогда их не разлучает. У них нет больше отношений ни с кем. Это вторая половина называется. У нас здесь нет второй половины вечных отношений ни с кем. Когда-то Джон Леннон, его супруга Йока Оно, да? Йока Оно. Они пришли к Шри Прабхупаде, который эти книги нам дал. В Лондоне, в имении Леннона, Тизенхерст, замок, который он купил себе. Они пообщались с ним, а затем пришли через несколько дней и сказали, Леннон особенно, мы признаем, что вы величайший мистик. Вот за все, что мы в жизни встречались, мы такого не видели. Вы величайший мистик, можете исполнять любые желания. У нас есть к вам одна просьба. Сделайте так, чтобы мы в следующей жизни вместе родились. И снова были мужем и женой. Мы не хотим расставаться. А что Прабхупада сказал? Нет, в этом мире это невозможно. Вы не на таком уровне. В этом мире вы две соломинки в океане. Сейчас вы вместе. Но следующая волна, и неизвестно, где вы будете. В этом мире, в этом измерении это невозможно. Здесь нет вечных отношений. Но они расстроились и ушли. Поэтому в этом мире мы должны развивать настоящие вечные отношения. Они привязываются к временным отношениям, мы их все равно потеряем. Это человеческий мир, потому что это не божественный мир. Вопросы? Вера, она легко формируется в общении с теми, у кого есть твердая вера. Такая проблема. Если человек как бы прост, но если он имеет двойственный характер, ему невозможно ничего объяснить. Например, спящего несложно разбудить, верно? Но того, кто притворяется спящим, разбудить невозможно. На самом деле все верят в Бога люди. Просто многие это скрывают даже от себя и от других. Они не знают об этом. Это инстинкт. В какие-то минуты все верят в Бога. Это доказано уже. Это доказано в современной психологии, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога. Это уже дано. Позже, поскольку он идет как бы путем определенных недостатков, он сам от себя это скрывает, потому что ему невыгодно иметь Бога. При таком образе жизни ему Бог не нужен. Вот и все. Но в случае с трудной минутой, естественно, он проявляется в человеке вера в Бога. Он обращается к высшим силам. Неважно, верил он в это или не верил, в трудные минуты он думает об этом. Примеров тысячи. Все великие атеисты, как Вольтер, Ленин, Калинин, все обращались к Богу перед смертью. И просили прощения. Таковы факты. Человек хитрит с вами. Я не верю в Бога. Хорошо. Можно это принять в том смысле, что он говорит, я его не видел. Это нормально. Поскольку он говорит, если я увижу, тогда я поверю. Нет, нет, нет. Но Вселенную-то он видит отчасти. Согласны? Вот уже начало. Это начало уже какое-то божественное представление, вселенская форма. То есть сюда можно говорить, назовите это не Бог, а абсолютная истина. Философский термин, обозначающий это. Потому что Бог это религиозное как бы слово, и люди обычно не хотят с религией никакого отношения иметь близкого. Сторонятся религии. Поэтому слово Бог это слово, вызывающее противоречие в уме. Абсолютная истина объединяет как-то нас всех. Это понятие. Для обычных людей это ближе будет. Источник всего. Любой ученый физик признает это, даже атеист, что есть источник этой Вселенной. Есть единые законы Вселенной, тоже любой это признает. Это все божественные темы. Начало божественного сознания. Потом есть закон действия, противодействия, что посеешь, что пожнешь. Тут не нужна вера в Бога, нужно просто наблюдать. Так, если Бога нет, то не должно быть никаких законов, не так ли? Ну, а закон это есть. Да, пожалуйста. Был такой в истории Малюта Скуратов. Он служил еще при Иване Грозном. История эта известна. Он очень решительно уничтожал людей, пытал их. Работа у него была такая тяжелая очень. При жизни не замечалось, чтобы его мучила какая-то совесть. Он продолжал это делать очень решительно и знал, свое дело. Но потом к нему стали приходить все эти люди во сне, замученные. Вот такая была его участь. Все фиксируется, все поступки фиксируются. В самом же человеке. Я читал эту книгу о Карлаге. В Караганде этот был лагерь, знаете, известный. Вот там все диссиденты, там людей расстреливали. И книга была выпущена вот не так давно о том, что там происходило, как расстреливали людей, невинных и прочее. И там описывается опыт одного офицера молодого, который был на службе там. Ему был дан приказ расстрелять одного человека. И там есть своя схема, свой порядок, как это делается. Они заводят его в подвал впереди себя. Он уже понимает, уже чувствует, что будет этот человек. Ему объяснять ничего не нужно. И просто пистолет сзади и выстрел. Все. Все просто. И он должен был это сделать по приказу. Это была его служба. И он сделал это. Когда он взял этот пистолет, взвел курок, человек оглянулся и посмотрел ему в глаза. И он его убил. А потом он не мог ни спать, ни есть, не видел эти глаза. Сослуживцы говорят: а, ты первый раз, что ли? Да, говорит, первый раз, но я не знаю, что делать. Не могу жить просто. Ни есть, ни спать, ни думать ничего не могу. Очень плохо. Все просто, говорит, еще раз одного стрельни, и все пройдет. Вот и все. Подтвердить нужно это. Вы должны найти подтверждение своему поступку. И, а это означает, что порог совести снижается. Совесть говорит плохо, но вы находите подтверждение нормально, хорошо. Долг, родина, отечество, идея. Итак, порог совести снижается, и вы на какое-то время освобождаетесь от него. И кажется, что теперь у меня все хорошо. Но вы забывайте, вам хорошо стало в этой среде. Вот в чем проблема. Вы к ней просто приспособились. Ну, а если вы войдете в церковь, в храм, вы все вспомните уже по-другому. А перед смертью вы все вспомните совершенно по-другому. Когда среда изменится, все изменится. И сейчас эти люди, которые все это делали, они сейчас так каются, Боже мой. Это было такое жуткое время. В этой среде это уже невозможно пережить. Многие люди, которые вершили все дела, застрелились сами. Позже. Не думайте, что человека не мучает совесть. Это серьезное наказание изнутри. Один психолог, он неизвестный, он жил во время Зигмунда Фрейда. И его открытие было незамеченным в то время, потому что Зигмунд Фрейд его как бы затмил своей философией. Он был модный в то время. И Антон Бойзен оказался незамеченным. А его открытие было более важным, чем философия всего Фрейда. Как сейчас выясняется, где-то 30-е годы. Он написал книгу «Битва в душе». Он был психологом-психиатром. Знаете, что интересно он пережил? Он получил психическое заболевание на почве религиозных убеждений его. Он имел очень высокие принципы чистоты. Не позволял себе вступать ни в какие отношения греховные. Он жил в такой семье, вырос. И поскольку, когда он стал молодым человеком, у него эти желания пробудились, и в то же время его совесть не позволяла это делать, у него было психическое отклонение, он заболел. Был признан психически больным. Этот доктор. И что самое удивительное, он сам себя исцелил. Позже был признан абсолютно здоровым и написал об этом книгу. Он исцелил сотни больных и сделал один вывод, что все психические отклонения на почве конфликта с собственной совестью, с Богом в сердце. Одна и та же причина. Вот, пожалуйста. Поэтому это наука. Здесь есть разница, когда мы говорим о божественном и человеческом. Арджуна представил человеческие факторы Кришне перед битвой. Почему он не хотел бы сражаться? Чисто человеческие факторы, там аргументы очень сильные, правильные все, потому что Арджуна в знании так говорит. А Кришна представляет другую точку зрения, трансцендентную, другого измерения, совершенно. То есть, что имеется в виду? Что Кришна – это и жизнь, и смерть. Это время всепожирающее. Он когда-то поглощает всю Вселенную, затем снова Вселенная создается. То есть, Бог таков. Для него не существует ни жизни, ни смерти, у него другая точка зрения. И он знает, зачем нужна эта битва на Курукшетре, чтобы очистить ту атмосферу и заложить как бы эталон чистоты. То есть называется священная война, праведная война. И как вы говорите, когда офицер говорит рядовому, иди стреляй, рядовой стреляя не несет за это ответственности. Ответственность несет офицер. В данном случае, если это высшая воля, если мы это в согласовании с высшей волей делаем, то это не является плохой кармой. Кармы вообще нет никакой. Если это согласовано с высшей волей, но никак по-другому. По собственной прихоти мы уже отвечаем за свои поступки сами. Итак, это было военное время, Арджуна должен был исполнять свой долг. Все просто. Это не было убийством. Это было честное сражение. Но это же не божественным знанием не руководствовались, правда же, политика была. Тогда бы он не исполнил долг, он пострадал бы. Многие так и делали, не хотели связываться с этой системой. То есть суть такова, что гуру нужно подчиняться, как подчиняется солдат офицеру. Но в том случае, если его настроение не противоречит предыдущим гуру и священным писаниям. То есть ученик подчиняется гуру, но он всегда сравнивает его наставления со священным писанием и предыдущими ачарьями. Они не должны противоречить. Тогда он с радостью исполняет эти наставления. Арджуна – воин. Это природа. И Кришна говорит, ты же воин. А для чего ты родился? Как раз для этой цели, чтобы очищать мир от зла. Если ты откажешься от сражений, тебя посчитают трусом, а не пацифистом. Вот в чем дело. Ты же воин. А воине скажешь, что он струсил. А ты этого не переживешь. У тебя гордость воина. Ты не сможешь медитировать в день после этого. У тебя другая природа. Ты создан специально для того, чтобы очистить мир от демонических военных сил. То есть сражаться должен. Одно мгновение с чистым преданным. Какое благо можно получить? Именно так описывается в Ведах. Достаточно одно мгновение общения с чистым преданным и получаем благо. Есть история об этом. Из Пурана. Есть такой трансцендентный путешественник во Вселенной, Нарада Муни, известный персонаж в Индии. Во всех Пуранах он фигурирует. Что он трансцендентный проповедник. Он быстро перемещается в пространстве, он то там появится, то тут. Он такой веселый, трансцендентный. Интриги всякие духовные там плетет. В общем, он играет. И там, где он проходит, всегда какие-то вещи удивительные происходят, и благо, в конце концов, все получают. И однажды Нарада Муни явился перед одним демоном. Жил демонический царь. И Нарада Муни сказал ему, чтобы он встал на духовный путь, как-то одумался, стал ему проповедовать. Это так разозлило демона. Говорит, если хотите глупца разлить, дайте ему хороший совет. Но он просто разгневается на вас. Он там стал его ругать и кричать, и пошел вон отсюда, даешь мне какие-то наставления, я что хочу, то и делаю вообще, не мешайся в мою жизнь, святоша. Стал поливать его бранью всякой. Говорит, хорошо, хорошо, я ухожу, не беспокойся, ухожу. Но у меня просто к тебе просьба одна есть, не наставление. А вот просьбу, когда вы с просьбой к демону обращаетесь, он гордится. Потому что это подчеркивает его превосходство. Вы же у меня просите. Уважает. Раз ко мне с просьбой, уважает. Ну хорошо, проси, чего пожелаешь. Я добрый человек. Я выполню твою просьбу. Так, я подчеркиваю, что я выше тебя. Демонам нравится. Тогда говорит, у меня просьба к тебе. Нарада знает, как общаться с демонами. Вот когда ты умрешь... О, Боже мой, о чем ты говоришь? О чем тут это? Ну вот, то есть, когда ты умрешь и попадешь на суд к Ямараджу, богу смерти... Задай ему один вопрос. Какое благо человек получает от одного мгновения общения с чистым преданным Богом? И все, что я тебе прошу, больше ничего. Ну и какие-то глупые у тебя просьбы, нелепые вообще. И Нардо ушел. А демон про это забыл вообще. Жил греховной жизнью какие-то годы, в конце концов он умер, конечно же. И пришло время, он на суде у Ямараджа. И Ямарадж обратился к Читаргупте. Читаргупта посмотрел его дело. Да, шансов мало. Должен пройти через страдания адские, через очищение. Много грехов еще. И тут демон затрепетал, как этот осиновый лист, так испугался. Боже мой, может, подождите. Ну, у тебя, говорит, последнее слово, еще что-то можешь сказать? Что-то хотел сказать? Да-да-да-да, я хотел что-то сказать, я просто забыл. Подожди, дайте мне время, минутку. Вот я что-то должен спросить, я вот что-то слышал. Сейчас, подождите, я вспомню. Да, там мне вопрос. Ответьте мне на вопрос. Какое получает благо человек от общения одно мгновение с чистым преданным? Тут я мрачно очень удивился. Откуда такие вопросы, такой грешник? Погодите, это так просто же не ответить. Они такие термины используют, которые он сам не понимает. Как же ему ответить на вопрос-то вообще? Вообще нужно прежде всего дать понять, что такое чистый преданный. А он не знает, ему нужно пройти через процесс образования вообще, что это долгие годы займет. Демон вообще этого не понимает. И Мараш подумал, да, попал я в историю, я должен ответить на вопрос, а я не знаю как. Подумал, да, я не знаю, нужно пойти дальше, нужна помощь. И Ямарадж пошел к Брахме, Творцу Вселенной. С этим грешником поднялись туда и говорит, вот заслужил ад, но вопросы задает странные. Послушай. И тут же демон более уверенно сказал, да, у меня вопрос. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Брахма чуть сознание не потерял, боже мой. Кто тебя это научил вообще? Откуда знаешь такие вопросы? Даже невозможно, нужно родиться заново тебе. Не-не, пойдем к Шиве, чего более могущество, может, он ответит на вопрос. Они поднимаются к Шиве вместе с Брахмой, с этим грешником. Говорит, вот феномен. В ад не можем отправить, но вопрос не можем ответить. Заслужил ад, но вопрос у него. Что за вопрос? Спрашивает Шива. И тот уже демон уверенно выступил и говорит, какова ценность общения, дом дымени с чистым преданным. У меня такой вопрос. Шива не знал, что сказать тоже. А где такого нашли человека? Таких демонов не бывает. Невозможно ответить на его вопрос. Он ничего не поймет. Пойдем к Вишну. Они пришли к Вишну, Брахма, Шива с этим грешником. Говорит, вот мы озадачены. Куда я теперь его? В ад? Не знаем. В рай? Невозможно. Мы не знаем, где найти место этой дживи. Не может ответить на его вопрос. А что за вопрос? И тут демон вышел и так бойко заявил. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Мой вопрос. И вот тут Вишну сказал спокойно. Ценность такова, что ты должен был пойти в ад, а находишься рядом со мной на Вайкунтхе. Такая история. Из Пурана. Одно мгновение. Достаточно оставить самскару, впечатление на многие годы и жизни. Это самое важное, что нужно иметь человеку общение. Как выйти из-за границы этого недоверия? Стоит ли доверять? Нет, не стоит доверять. Законы кармы таковы, что каждый живет ради своей выгоды. Находясь в области кармы, каждый живет ради своей выгоды. Поэтому доверять в области кармы никому нельзя. Все обманывают друг друга. Рано или поздно это проявится. Нас объединяет вместе какая-то материальная привязанность. Например, мужчину и женщину может связывать сексуальная привязанность. Долгие годы. Но как только она ослабевает или меняется, они тут же разводятся. Вот пример такого. Это пример самообмана, одна из форм обмана, недоверия. То есть верить нельзя. Вы на этом уровне кармы, все изменчиво. Сегодня так, завтра будет по-другому. Но то, что обещаем, ничего не произойдет. Карма. Независимо от нас. Мы говорим, просто обстоятельства изменились, а что я могу поделать? Да, конечно, я обещал, но Но у меня есть основания изменить свое решение. Поэтому, чтобы доверять друг другу, нужна одна связующая вещь. Должен быть одинаковый образ жизни у этих людей, которые общаются. Образ жизни. Возможно, в мыслях мы еще расходимся, в желаниях расходимся. Но образ жизни должен быть одинаковый. Тогда можно жить вместе долгие годы. Вот это уже основа для какого-то доверия. Почему нужны обеты и принципы? Не принимать интоксикации, не есть мясного, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. Для того, чтобы начали строить доверительные отношения. На этой платформе уже появляется доверие. То есть наши поступки должны стать такими вот твердыми, чистыми. А потом постепенно от этих поступков изменится ум и речь. И все станет одинаковым. Что в уме, что в поступках, что на языке. Разницы нет. Личность цельная, могущественная. Да, уже можно доверять, верно. Пожалуйста. Еще раз громче. Вот это. Божественные отношения начинаются вот отсюда, вот последние три. Вот это относится к джива-таты, то есть к нам с вами. Нам доступны эти уровни для восприятия. Эти недоступны. Мы можем их только наблюдать или слышать об этом. Но занять это место мы не можем. Это другая татва. Но можем там присутствовать, там заниматься каким-то служением, деятельностью, обеспечивая эти отношения, поддерживая эти отношения, служением. Очень даже близко можем находиться. Говорят, что в этом случае живое существо еще больше счастья получает в каком-то смысле. Это не принципиально. В Старом Завете это суббота, в Новом Завете это воскресенье. Не принципиально. Какой-то день недели мы должны выделять. Если вы каждый день имеете 2 часа практики, то уже не важно, суббота или воскресенье не важны, не так важны становятся. Хотя мы этому тоже следуем. Раз в неделю мы должны какую-то программу духовную организовывать, делать. Это всегда очень хорошо. Можно это делать прямо в собственной квартире, приглашать гостей. Ну, собственно, мы так и поступаем с женой. Самадхи, куда он потом уходит. Самадхи — это как окно или пробоина, так скажем, в духовный мир. Когда вы достигаете этого контакта, вы идете туда, заниматься служением, деятельностью. Это может быть и так. Здесь нужно уже говорить с другой точки зрения. Есть 5 отношений с Богом. 5 существует. Как и в этом мире существует 5 отношений человеческих, отраженных, божественных. Нейтральные отношения, шанта, раса. Значит, доброе ко всем расположение, одинаковое. Потом выше этого дасья раса, служение. Служение. Выше этого сакхи раса, дружеские отношения. Равные отношения. Еще выше этого родительские отношения, покровительственные к Богу. И еще выше супружеские отношения. У вас есть своя как бы природа вечная. Какое-то из этих отношений вы туда войдете. Пробудится ваша духовная сварупа, изначальное положение, войдете в одно из своих естественных служений туда, вечных. Вернетесь к этому. Вы там уже были. Да, да, могут быть. Могут быть. Так же, как, например, у меня есть мать, и родительские отношения поддерживаются до сих пор. Хотя я уже взрослый человек. Это называется раса, вкус отношений. Не биологическое рождение здесь нужно, а раса такова существует. То есть любовь покровительственная означает, что Живое существо так любит, что забывает о могуществе Бога и беспокоится о нем. Вот мать, естественно, меня любит как сына, поэтому беспокоится. Как я там? Деньги есть? А у тебя теплые носки есть? На зиму не по телефону может спросить вообще. Ей все равно, что вот я там имею какую-то известность, то у меня есть одежда, конечно же, у меня все это необходимо. И она об этом не думает. Она думает, вот у меня мой ребенок, вот он, у него ноги теплые или холодные, вот и все. И сытый он, нормально он там питается, тебя кормят хорошо. Это мать, это называется раса. Она не обратит внимания на могущество, на положение сына. Нет. Она покровительствует, такая любовь у нее. И о Боге также человек может заботиться, имея такую любовь. Он не становится выше Бога, но он так считает. И в любви Бог это принимает. Он становится как сын перед таким преданным. Его собственный сын. Это еще один секрет, к которому мы сейчас подошли. Самые великие личности, которые в Ведах описываются, они всегда просят вот эту вещь. Когда они молятся Богу и достигают общения с Ним, они просят только одну вещь. Пожалуйста, родись у меня сыном, и все. Все, что требуется. Потому что если Бог рождается у вас как сын, приходит, как ипостась, вам больше не нужно никаких усилий прилагать. Все, вы к нему, естественно, привязываетесь, всего достигаете. Не нужно больше проходить какие-то семинары, изучать, что Бог отец, внушать себе все это, что у меня есть биологический отец еще. Я не могу с этим разобраться. А тут все ясно. Все ясно и понятно. Это уже все, финал. Вы уже живете с Богом, и никогда это уже не кончится. Поэтому они знают эту истину. Старые все мудрецы, они знали, что к этому рано или поздно нужно прийти. Если Бог приходит вашим сыном, все, вы спасены уже. Есть короткая история из Бхагавата Пураны об одном царе, который хотел попасть на, насколько помню, Брамалоку. Ну, может быть, там было Питрилока, но неважно. Скажем, на Брамалоку. Там, где живет Брама, Творец Вселенной. Она почти как духовный мир. И он стал совершать аскезы и медитацию ради этого. И Брама, увидев его аскезу, послал туда Апсару с Брамой, женщину. С высшей планеты женщины. Можете представить? Если даже тут женщина как привлекательна, что тоже сказать о той женщине, которая с Брамалоки спускается. Она спустилась, и когда царь увидел ее, он чуть с ума не сошел просто. Просто ее образ, ее поведение, там описывается его обращение, его привязанность сразу возникла, и они стали жить как муж и жена. Он забыл про йогу, про аскезы, про Брамалоку, про все на свете. Все, все, больше для него ничего не существовало. Но она знала свою задачу, она была посланница Брамы на самом деле. И в какой-то момент она его оставила и ушла. Куда? На Брамалоку, в свою обитель. Царь всю жизнь жил в тоске по ней, умер и родился на Брамалоке. Вот способ. Если вы привяжетесь к Богу в этой жизни, считайте, что вы уже с Богом. Вот он способ перемещения. Это секрет, как переходить в другие измерения. Нужно развить привязанность более высокого порядка. Если мы привязаны просто к своим детям, к работе, вот на этот уровень, мы будем рождаться на этом уровне постоянно. Менять родителей, менять семьи, менять детей. Тут вечных отношений нет. Поэтому, выполняя свои обязанности в семье и на работе, мы еще развиваем привязанность к Богу, чтобы пойти дальше. И чтобы близкие тоже пошли туда же, вверх. Человек, который привязывается к Богу в этой жизни, освобождает всю свою семью, говорится. Всем открывает путь вверх. Считается, что семья, где нет ни одного святого, это род проклятый. Должны быть святые в собственном роду. Да, если она привязана в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости привязана по-разному. Например, можно привязаться к ребенку и ради этого ребенка заниматься духовной практикой, чтобы дать ему это направление. Видите? Та же привязанность может очень быть полезной. А можно быть привязан как к своей собственности, говорит, ты будешь делать это, как я говорю. Навязывать что-то постоянно, чуждое ему, потому что я из тебя хочу сделать то-то и то-то. Это привязанность в невежестве, она очень вредоносная. Но если вы видите, что ваш ребенок – это частичка Бога, вы к нему, естественно, как мать привязаны, но вы ведете его к Богу. Из этой привязанности она – полезная привязанность. Привязанность в страсти такова, что я воспитываю ребенка, а сам, думаю, вырастет, будет заботиться обо мне, поддерживать меня. Это в страсти. Нежность, я просто ломаю под свой темперамент, характер и желание. А в благости я понимаю, что это дар Божий, и его нужно вернуть Богу. И как? Собственным примером. Стадия любви к Богу, как забвение души. Есть такое? Самозабвенно называется любовь. Человек забывает о своих потребностях полностью. Но это очень, очень великие преданные достигают такого уровня, как гопи. Им все равно, какая у них репутация, что о них думают, абсолютно всем жертвуют. Это очень высокий уровень, им нельзя подражать такому уровню. Подражать великим, имитировать. Однажды мы сидели, обсуждали эту тему. Почему сейчас так много информации у нас о святых, об Иисусе, о чем угодно сейчас можно прочитать, а святых не появляется людей при этом. А люди все равно как-то в грех впадают чаще всего. Даже слыша и читая об этом. И знаете, к чему мы пришли, к какому выводу на основании Писания? Это происходит потому, что люди, думая о святых или читая о святых, начинают подражать им, а не служить. Вот в чем проблема. Знаете, сколько я встречал в своей практике Иисусов Христов? О, Боже мой. Сейчас это реже, вот я вижу, но раньше чуть ли не на каждой лекции люди говорили, я общаюсь с Иисусом Христом, или я сам уже какое-то воплощение. И все так как бы прочитают, сразу думают, это я есть. Вот это имитация, это порок. В каком-то году в Канаде был слет Иисусов Христов мировой. Туда слетело где-то 200 Иисусов Христов с мира. Еще не все прилетели. Наш российский не прилетел туда. И там выяснялось, кто же настоящий из этих 200. Никакому решению не пришли. Женщина, она ко мне приходила когда-то и говорила, я общаюсь с Иисусом непосредственно, мне не нужен гуру. Я уже все общаюсь. Я говорю, а как вы общаетесь? Ну, я слышу его голос. Ну, о чем вы сегодня говорили, я спрашиваю. Ну, как о чем? Вот? Я говорю ему, пойдем попьем чай. Он говорит, пойдем. Вот такие вещи. Люди выдают за какие-то божественные откровения. То есть сумасшедших людей много. Подошел однажды после лекции парень, 21 год. И говорит, я Бог, и руку мне тянет познакомиться. Я говорю, поздравляю. То есть у меня уже был опыт, я не спорю с этими людьми. Говорю, ну, поздравляю. Но ему не понравился мой ответ. Он сказал, что вы этого никак не оцените, что ли? Ничего не скажете? Я говорю, хорошо, ты Бог, и все согласны с этим вокруг? Да в том-то и дело, что все одни идиоты вокруг, и они не понимают этого. Вот такие проблемы. Это имитация называется. Не всегда. Нет, бывает. Такое бывает, случается. Но для этого нужно стать именно преданным Богу, чтобы заслужить этот дар общения с ним. А если просто вы контактер, это другое. Тут несложно узнать. А бхакти, амам, абиджанати, формула. То есть познается только через преданное служение. Исключительно. И никаким другим путем. Если человек не предан Богу, он ничего о нем узнать не сможет. Только собственные выдумки. Если он не привязан к Богу, не обладает такой любовью, то зачем его вообще слушать? Он должен научиться служить, привязаться через служение к Богу, и тогда он сможет слышать этот голос. Но если он будет слышать этот голос, вы об этом никогда не узнаете. Он никогда это не будет демонстрировать. Женщина целомудренная, если какая-то часть тела обнажится, немедленно закроет ее. Она не покажет никому это. Это психология чистого преданного. Он это не демонстрирует. Он это скрывает от других. Калки аватар ждете? Нет. Там с вычислениями напутали. Нужно авторитетные вычисления сделать. Они уже, собственно, сделаны. Сейчас Кали-юга только началась. Ее срок Кали-юги 432 тысячи лет. Она протекает. Прошло 5 с небольшим тысяч лет. Начало. Мы сейчас в начале Кали-юги только живем. В начале. Но. Вот в чем путаница здесь. В том, что вот в это именно время будет просвет на 10 тысяч лет. Будет казаться, что наступает Сатья-юга. Вот это и перепутали с той Сатья-югой, которая настоящая. Это некий просвет будет на 10 тысяч лет. А потом снова Кали-юга вернется и уже до конца. У нас с вами сейчас есть много возможностей духовного продвижения в этот промежуток времени. Он 500 лет уже прошло с начала этого, как бы, начала этого просвета началось уже. Сатья-юга, да, больше ответственность будет. Больше знаний, больше ответственность. Я согласен. Чем больше мы больше усваиваем духовные знания, тем выше ответственность повышается в наши поступки. Но не надо этого бояться. Потому что вы это освоите, никаких проблем. Вот я стою, я же не падаю, я же не боюсь. Но также можно научиться стоять. Не надо бояться этого. Да, очень хороший вопрос, правильно. Нужно ум контролировать. Сейчас применяйте к нему силу. Когда ребенка чего-то обучает, применяют силу, строгую дисциплину и наказание. А потом он привыкает к этому и уже учится хорошо. А вот когда вы начинаете что-то практиковать, первое, что вы заметите, что ум не подчиняется. Так, вот работайте с ним теперь. Заставляете его слушать мантру, слушать имена Бога. Да, правильно. Например, музыкант. Как человек собирается стать музыкантом, хочет? Он просто слышит какого-то мастера. Здорово, хочу так. Он привлекается чьим-то искусством, не так ли? Поэтому, общаясь с преданными, конечно, привлечемся. О, замечательно, там знания, там то, другое, я хочу этого. Но затем он садится за фано и гаммы. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Уже, знаете, до головной боли все. И пальцы пухнут, и все, вот, нужно работать. А потом, когда он это освоит, пожалуйста, Бетховен, там, Шопен, все, что хотите. Но сначала он привлекается кем-то, а затем начинается школа, обучение. Как у нас со временем? Все? Мы завтра продолжим тему, завтра будут более творческие у нас темы, медитация.